Значит, мы с вами прошли 14 главу Откровения, и здесь вот мы читали с вами про 144 тысячи, что это за люди, какую работу они будут производить на земле. А сейчас я хочу вам прочитать из книги пророка Даниила 2 главы. Это будет все-таки в дополнение к 14 главе Откровения. Потому что, если вы помните, конец книги Даниила, 12 глава, было сказано Богом Даниилу, что ты запечатай слова сии, ибо они относятся к отдаленным временам. И я даже приводил такую вам мысль, что книга Даниила, это как бы называется книга закровения, ну, закрой, сокрой, что она будет закрытой и непонятной до последнего времени, а потом как бы ее прочитают, и многие поймут, что-то уразумеют, и как бы это умножится ведение. Книга Откровения, она как бы открывает книгу Даниила. Но я говорю, это разные две книги, разные два автора, я имею в виду люди, но автор, вдохновивший и одного, и другого, а был один и тот же. То есть, зачем книга Даниила и Откровения как бы должны вместе, будем так говорить, сопоставляться? Об одних событиях пишут разные люди, но которые освещают одни и те же события, но с разных сторон. То есть, для более гармоничного, более глубокого понимания событий, которые произойдут в последние дни на нашей земле. Я вам хочу прочитать сейчас книгу пророка Даниила, 2 глава. Я не буду читать всю главу, просто чтобы меньше времени занимать. Вы помните такие вещи? Значит, во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны. И возмутился дух его, и сон удалился от него. То есть, царь Навуходоносор начал как бы, возмутился дух. Беспокойство началось. То есть, это сны, которые заставили ее задуматься. Он понял, что это не просто какие, лишь бы какие сны. Что эти сны что-то обозначают, и кто-то хочет через сон ему что-то объяснить. И вы помните, он начал как бы пытался узнать сны, не знает, не понимает, потребовал созвать всех этих чародеев, гадателей, волхвов, всю ту армию, кого он содержал, чтобы они объяснили. А он еще и так сказал, я говорю, если вы от Бога, то вы должны не только объяснить мне сон, но и сначала отгадать. Пусть Бог, который мне дал в голову сон, если вы ему служите, то пусть он даст подтверждение, что вы от него, что вы даже тот сон узнаете, угадаете, и еще и объясните. Ну и помните, что ничего не получалось, никто не мог, и был указ всех уничтожить, и дошел, так как и Даниил, и Тревотрока тоже относились, будем говорить, к духовной элите Вавилона, то дело доходило, что и они могли быть уничтожены. И когда Даниил узнал, он сказал этому начальнику царских телохранителей, что пусть не трогает никого, пусть не убивает, пусть даст срок, что Бог откроет. Ну и помните, Бог открывает Даниилу сон, какой снился, и дает ему еще не только что приснилось, но даже и толкование. Я вкратце, почему хочу вам сейчас об этом прочитать. Это вообще Даниила 2 глава, это любимая книга адвентистов седьмого дня. И когда заходят разговоры о толковании книги Откровения, тут же книга Даниила, 2 глава, и этот пророческий истукан, который приснился царю Навуходоносору. Если вы помните, есть журнальчик такой, там стоит истукан, и, конечно, адвентисты, гордятся, там не гордятся, они как бы говорят, что это открыто только адвентистам седьмого дня. Что же открыто адвентистам седьмого дня? Я вовсе не хочу там сказать, адвентисты такие плохие или неправильные, им открыто все правильно. По поводу тех дат, какие царства, с какого по какой год, там какие цари, это все правильно. Но я хочу сказать, эти данные со второй главы книги Даниила, может искренний читатель, прочитав, там даже и написано, какие страны, какие цари, и взять просто исторические документы и понаходить эти даты и также написать. Но я вам хочу сказать, адвентисты, которые считают, что это последний народ Божий на земле, что им дана истина, и что эта истина как бы монопольна, она только у них монополия на эту истину, что им открыт вот этот истукан, понимание того, что было сказано Даниилом об истукане, и то, что открыто, это и есть истина на последнее время. Я вам скажу, то, что им открыто, это правильно. Но практически никакого значения, никакой пользы не дает нам, сегодняшним людям, живущим в последнее время. И знаете почему? Ну хорошо, царь Вавилонский, Вавилонское царство с такого-то года столетия по такое-то года или столетие. Что из этого мы себе сегодня можем взять? Царь персидский или медийский, или греческий, или там Римская империя. Ну и что? Ведь сон был дан царю Навуходоносору. Не показать ему с какого года по какой. Там была главная мысль в этом сне. И она прямо подчеркнута Даниилом. Я как бы вам хочу такую мысль сказать. Почему Бог посчитал нужным царю Навуходоносору дать этот сон с вот этим истуканом? Вы знаете, о чем тревожится дух современных президентов, премьеров, правителей, министров? Знаете, о чем они тревожатся? Сначала они тревожатся, как дорваться до власти. Когда дорываются до власти, они начинают понимать, что они ничего не знают, как сделать. Ну, пишут там законы, встречаются, гимны играются и поются. Но с народом ничего нельзя сделать. И с той экономикой ничего нельзя сделать. И они понимают, что их сейчас выбрали демократическим образом. И так как они не умеют и не знают, как изменить что-то, чтобы создать страну и свое царство вечное. Все они хотят вечно быть на престоле. Но они понимают, что царская должность есть, скипетр, жезл есть, а знание каких-то законов, как сделать свое царство вечным, нет. И об этом думал царь Навуходоносор. Он мечтал создать такую страну с такими законами, с таким царством, чтобы оно было вечным и непоколебимым. То есть он об этом размышлял. Бог, видя, что человек мечтает о каком-то вечном царстве, решил подкинуть ему информацию в виде сна. Но эта информация была такая. Истукан, золотая голова, далее менее ценный металл, но драгоценное серебро, далее железо, медь, далее железо, смешанное с глиной, а дальше какой-то камень, бьет по этому истукану, и вообще все летит в дребезги, а какой-то камень становится огромной горой, наполняющей всю землю, и это царство стоит. И ему показана как бы хронология, что будет меняться, меняться, что как бы никакого вечного царства нет, но в конце будет какое-то царство вечное. Но он вначале сам этого не понимал. И заметьте, сон был дан как ответ на его размышления. Тебя этот вопрос волнует? Я тебе сейчас подкину информацию. Далее подкину человека, который объяснит, если будешь пытаться узнать истолкование. А тот человек, когда объяснит, если ты действительно хочешь знать, как сделать царство вечным, то ты обратишь внимание на слова, которые он скажет тебе. Далее, если ты обратишь внимание и поймешь, что это царство будет когда-то, когда тебя и в живых не будет, то ты можешь сказать, а мне какой смысл узнавать, что будет в конце? Ну, в конце будет вечное царство, а я же не вечно умру. Ведь царь же хотел не когда-то вечного царства, а хотел, чтобы его царство, и он, как царь в этом царстве, уже он создал царство сегодня при своей жизни, чтобы оно было непоколебимым и вечным. Кстати, я хочу сказать, об этом мечтает каждая церковь. Чтобы церковь как стала чистой, чтобы была вечная. А они колятся церкви, разделяются. Каждая партия, каждый правитель мечтает дорваться до власти и навеки пустить корни. Но история такова. Нет ни одного царства, которое вечным существовало, и ни одна церковь, которая началась бы на земле чистой, и чистоту пронесла через всю жизнь. Проходит время, начинаются должности, деньги, борьба, разногласия, умничание и расколы. И я вам сейчас прочитаю сначала слова, уже когда Даниил объясняет. Значит, будем читать Даниила 2 глава. Даниила 2 глава. С 26 стиха. Царь сказал Даниилу, который назван был Балтасаром. Кстати, знаете, откуда это имя пошло? Это было вавилонское божество. Его переименовали и дали по его мудрости имя Балтасар именем Бога, что твоя мудрость, твой разум, твоя проницательность сравнима с Божьей. Значит, царь сказал Даниилу, который назван был Балтасаром, можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его? Даниил отвечал царю и сказал, тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели, я говорю, ни политические деятели, ни премьеры, ни министры и ни президенты современных стран. Но есть на небесах Бог, смотрите, открывающий тайны. Слушайте, Бог на небесах, мы читали вам с вами 12 глава Откровения, чтобы Бог, обитающий на небесах, открыл тайну людям, то должны появиться люди, которые станут небесными. Будут жить на земле, должны будут подняться до высот неба в понимании истины. И когда наш уровень, ну, будем говорить, соприкоснется или приблизится хотя бы к уровню Бога, то тайны Божьи станут для этих людей уже не тайнами. Есть Бог на небесах, открывающий тайны. И смотрите, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Обратите внимание. А зачем Даниилу этому Навуходоносору знать, что в последние дни? Я же хочу сегодня царство вечное, свое сделать. Значит, слушайте, самое главное, что царю нужно было узнать, находится в пророческом истукане, в самом конце истории. То есть от тебя это крайняя точка в истории. И слушайте, в последние дни. Мы с вами читали Откровение на последние дни. Да и книга Даниила в последние дни прочитают и умножится ведение в последние дни. Будем читать сегодня Захарию. И будет в последние дни. Если Откровение относится к последним дням, и Захария пишет на последние дни, то книга Откровения будет дополняться дополнительным светом и деталями еще из Ветхого Завета пророком Захарии, Михеем, Исаией, Иеилем, так? Малахией. И смотрите, Бог, заметьте, открыл тебе, что будет в последние дни. Значит, заметьте, изюминка во всем пророческом истукане не вот эта хронология, какие царства будут сменять предыдущие и сколько они будут существовать. А самое главное будет там, где дойдет до последних дней. И смотрите. Мы с вами читали конец 11 главы Откровения. Там, помните, в последние дни наступит Царство Божие на земле, и этому царству не будет конца. Ты, царь Навуходоносор, мечтаешь о царстве, которому не будет конца. А я, Бог, говорю тебе, что и твое царство и будет иметь конец, и последующее будет иметь конец, и последующее, и все земные царства, построенные по земному образцу, по понятию человеческому, все будут какими? Временными. Но будет в последние дни одно единственное царство, которое воздвигнет Бог. Оно будет вечным. И смотрите, читаю. Значит, он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. Слушайте, как написано, что когда ему снилось, а перед сном он всегда лежал и на ложе что делал? Значит, мыслящий человек был. И смотрите, ты, царь, на ложе твоем думал, во сне не думают, там уже снится. А это думал, то есть он думал, то есть он поддавал анализу то, что происходит. Вот что-то хотел хорошее, серьезное, вечное, и думал, и смущался его дух от того, что он, то, что он думает и хочет, а реально-то не получается. И Бог, видя, что ты вечерами лежишь и думаешь, решил тебя ночью во сне загадочный сон дать. Значит, ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, после чего сего. Вот ты живешь, стареешь, умрешь, а царство сохранится мое, то есть мои дети, мои потомки, сыновья, внуки будут. Тебя это тревожило? Вот ты об этом и думал. И открывающий тайны показал тебе, что будет. А мне, смотрите, показал, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, хотя он и был мудрее всех живущих. Людям Божьим свойственна скромность. Но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Так слушайте. Я тебе как бы рассказываю о том, что будет в последние дни, но из информации о том, что будет в последние дни, ты должен будешь сравнить свои законы, свои помышления с той информацией, какое царство будет в конце, и какая основа будет под этим царством, почему твое царство разрушится, а то последнее будет вечным. Смотрите, как написано. Чтобы открыто было царю разумение. Какое? Бог рассказал, что в конце будет царство вечное. Взял бы, для чего Бог и дал такой сон? Взял бы царь Навуходоносор, будучи искренним, взял бы и сказал, так, хорошо, отлично, расскажи о том царстве, или пусть Бог дает новый сон, конкретно уже про то царство, пусть его разложат и объяснят, что там есть такое цементирующее, что царство будет каким? Крепким, вечным. И Бог бы, то есть заметьте, он его в будущем событии, он Бог, царя, заинтересовал, что если ты будешь, я тебе показал и рассказал, что будет вечно. Если ты хочешь, конкретно начинай дальше спрашивать, и тебе будет дальше объясняться. Дальше ты сравнишь законы того царства с законами своего, и ты узнаешь помышление сердца своего. Что так, как те законы, которые ты устанавливаешь, и по тем законам, которые ты правишь, с насилием, с жестокостью, под себя гребешь, ты этим всегда будешь возбуждать против себя людей. Если ты эгоист, и будешь обирать людей, если ты будешь несправедлив, и будешь издеваться над людьми, не будут люди тебя любить. А значит, будут заговоры, революции, войны, яд, стрелы отравлены. Но будут искать методы, как тебя уничтожить. И смотрите, читаю дальше. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою. И страшен был вид его. Знаете, о чем речь идет? Почему страшен? Что государство никогда Духом Святым не действовало на народ. Был закон, была тюрьма, была полиция. Что твое царство построено на насилии, как и наши церкви все. Твердо верь, не сомневайся, вопросов не задавай. Будешь задавать на замечание в лучшем случае. В худшем тьма внешняя, там будет скрежет и плач. Вы понимаете? Почему церковь не вечна? А потому что, когда приходит к власти, и начинает не Духом Святым действовать, и не в Духе Святом разговаривать и управлять. Начинаются это запреты, давление. Свой пример не всегда удачный, не всегда положительный для людей. И люди смотрят, слушают проповеди ни о чем. Далее, что должны ходить, а ходишь и думаешь, ну, пришел голодный, ушел еще голоднее, расстроенный. Люди ведь думают, а ответов нет. Люди спрашивают, молятся, а так научили, что ответа вообще тоже не получаешь. А то, что в церкви дают, чему учат? Удовлетворения нет. Вот эти голодные овцы начали ходить по горам, по холмам, искать какую-то пажить. Потому что в этой церкви голодные, поэтому ходят в другую церковь. Дальше их начинают исключать за блуд по церквам. Ходят, блудят. И кроме насилия, и что ты должен веровать, и подчиняться церковному порядку и церковному синедриону. Но нету того, чтобы так жили, чтобы просто тянуло, чтобы не командовали, а просто любили. И вот этот истукан, смотрите, чрезвычайно великий. То есть правители думают о себе, что это институт власти самый могущественный в мире. Но истукан этот страшен был. То есть все строилось на насилии. И дальше сказано, у этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, этот истукан, доколе, что он стоял до тех пор, пока камень не оторвался от горы без содействия рук. Ударил в истукан и железные, и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро, золото, сделались как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукан, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон, скажем пред царем и значение его. Я сейчас пока чуть останавливаюсь. Ты видел его, этот истукан. И смотрите, и он стоял, уже так буду говорить, дальше в толковании идет, что это о царях идет, о царствах, о государственных империях и правлениях. Что этот истукан правительственный, политический, будем говорить, кому заставляли поклоняться, ну, людям на земле, стоял до тех пор, пока камень не ударил его. И обратите внимание на эту деталь. Вот смотрите, 14 глава Откровения и Даниила 2 глава. Камень оторвался от горы, ударил и разбил, а сам разбивший стал великою горою, наполнившую всю землю. Теперь 14 глава Откровения. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе. Смотрите, вот она гора. Только тут написано не то, что был маленький, потом вырос. Тут уже прямо 14 глава написано, что когда начнется Трехангельская весть, то этот камешек уже давно должен стать большой горою, которая наполнит всю землю. То есть речь идет, что эти люди, 144 тысячи, извините, я уже так скажу, захватят в плен, полонят и пропашут эту сатанинскую целину. Я имею в виду, что эта весть будет по всей земле. А когда будем читать Михея, 4 главу, там написано, в последние дни гора Дома Господня станет во главу гор. Вы заметьте, то Ветхий Завет, а то Новый. Об одном и том же идет речь. Поэтому, когда говорят, Ветхий Завет отменен, поймите меня правильно. Бог через пророка освещал такие грани, которые Иоанн не увидел. И для общей картины все лучи нужно собрать воедино. И вот, смотрите, гора там, видите? Но уже не камень и не про удар идет речь. А речь идет, что это уже гора большая. И она называется гора Сион. А у Михея гора Дома Господня, гора Сион, последний станет во главу гор. Только евреи буквально думают, что это буквально гора, буквально Палестина, и что народы туда пойдут. А тут речь идет, что гора Сион была символом, символизировала в последнее время Царство Божие на земле, или точнее 144 тысячи праведников, отобразивших Христа в своей человеческой плоти. Далее. Камень оторвался, смотрите, от горы без содействия рук. Теперь слушайте внимательно. От какой горы? Какой камень? Далее. Что значит без содействия рук? Что никто из людей до этого не додумается. И эти люди, 144 тысячи, это не будут воспитанники духовных семинарий, не рукоположенные на это дело какими-то великими генералами христиан, ну, я имею в виду пастырями, апостолами, пророками, что эти люди будут воздвигнуты самим Богом. Возвращаемся к 14 главе Откровения. Этой песни из живущих на земле никто не мог научиться, потому что эту песнь и обучение этой песни исходит от кого? От Бога. Если вы сомневаетесь, там написано, они следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. А те, кто следовали за пастырями и за правителями, и следовали, куда бы они ни пошли, как за Иваном Сусанием, то туда и приходили. То сначала к Великой Октябрьской социалистической революции, то потом к Иосифу Виссарионовичу Сталину, потом к Хрущеву, потом к Брежневу, потом к Горбачеву, теперь к перестройке, которую называют катастройка. Вы поняли? Все, что люди воздвигают, то имеет печальный конец. Они следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. И заметьте, вот они следовали. Церковь говорила следовать туда, а Агнец говорит сюда. И заметьте, я сейчас к чему это веду. Камень оторвался от горы. Знаете, от какой? Что весь мир христианский в последнее время, я уже читал вот в этот раз, в последние дни будут времена тяжкие. А верующих написано, ибо люди будут самолюбивы, гордые, надменные, злоречивы, помните, сребролюбивы, имеющие вид благочестия. Это песнь Моисея. Христианство последних дней будет иметь фарисейское подобие времен Христа. Это называется гора Сион. Вы задали сегодня вопрос. А я извиняюсь, правильно? Христианский мир сегодняшний представляет по Галатам, помните Галатам, послание Галатам, нынешний Иерусалим, это Агарь, это Измаил, а Агарь обозначает гору Синай. А Синай обозначает законы, данные Богом через Моисея, которые только говорят о грехах и что их не надо делать, но не могут внутри изменить человека в мыслях и в сердце. Ибо зло начинается не на руке, рука выполняет действие, но побуждает руку, это сердце, зло в сердце. что христианство сегодняшнее, это нынешний Иерусалим, находящийся в рабстве, если мы не умеем достигнуть небесного состояния Иерусалима, внутренней святости, не знаем, как переродиться, родиться заново, свыше, и просто совершаем обряд религиозный, членство церкви, не оставляйте собраний, участвуйте в вечерях, креститесь с полным погружением, хоть веником пусть на вас брызгают, читайте, молитесь, поститесь, но нет изменения, перерождения натуры, то мы дети чьи? Агари. Конкретно мы измаильтяне. Потому что находимся в рабстве. Мы рождены по плоти. То есть по плоти крестились, а по духу не перекрестились. Нрав остался тот же самый. По плоти ходим в церковь, а мысли за церковью в телевизоре сидят, или в компьютере, или в бизнесе. Мы рождены по плоти. То есть формальный обряд, необходимый для плоти, мы полностью совершили. А уже не обряд, а истинное перерождение души, что должно было происходить в церкви, вообще ушло с поля зрения. И мы находимся в рабстве греха. Почему и написано. Это Агарь, символизирующая гору Синай. Вы задали вопрос, что такое покрывало, которое покрывает лицо иудея, который читает Ветхий Завет и читает его с покрывалом, то есть не разумея. Что все прообразы, все законы Ветхого Завета, данные израильскому народу через Моисея на горе Синайской, не были самоцелью религиозной. Что религия не состоит в том, что нужно обряды, дни, пищи, церемонии совершать. Что церемонии, все обряды и все Писание Бога вдохновенно. Что за каждым обрядом стоит определенная мысль. То есть есть что-то более глубокое, нежели примитивный обряд. И что сначала, как детям, мы показываем картинки, чтобы у них появлялись внутри какие-то уже ассоциации, мы при помощи картинок подготавливаем сознание, ну, что-то более взрослое время уже принять, чтобы дети вспомнили, ага, чтобы сознание созрело к принятию более совершенного знания. И все прообразы, данные на горе Синай, указывали на будущее событие, на более глубокое, совершенное познание Бога. Я в других кассетах это говорю, поэтому не буду сейчас это распространяться. К чему я это говорю? А покрывали. Почему не понимают? Люди поняли, что обряды – это и есть весь смысл и суть религии, зациклились на нем. Священники не объясняли о духовном смысле, что внутри должно что-то произойти. При помощи обряда какая-то мысль должна зацепиться в сознании. А потом, если эту мысль раскрутить, то вы поймете глубину божественной работы внутри человека. Священники сами не вникали, потому что кроме того, что, извините, жрецы языческие назывались жрецами, потому что только пожрать хотели. Еврейские тоже к тому же самому пришли. Приноси жертву, жаркое, вкусное, пожрали. И не надо там голову забивать философией. Христианская религия в иудейской церкви, в израильском народе, превратилась в обыденное язычество. Обряд, символ, день без объяснения, без понимания. То есть младенческое состояние взрослых людей, нет твердой пищи, есть только молочная, знаете, все так примитивненько. Потому и читали Писание без понимания. Сегодняшние христианцы читают Новый Завет. Пасха заменилась вечерей. Повечерили, вот это и все, что от нас Бог хотел. А кто не участвовал в вечере, тот не получит недвижимости на небе, так объясняют. Поэтому кто пропускает вечерю, тот уже отделился от Христа. Заметьте, это то же самое иудейство, только современное. Важно, чтобы ты покрестился, важно, чтобы ты уверовал, принял Христа, что Он на небе сидит, а не важно то, что ты целыми днями Его вообще даже не слышишь и не слушаешь, если слышишь. Так вот, смотрите. Камень – это 144 тысячи, это люди, это царственное священство, это народ, взятый в удел. Там мы с вами читали, они не сквернились женами. Сегодняшние церкви, находящиеся в рабстве греха, как по Галатам, нынешний Иерусалим написано. Смотрите, гора Синай, Агарь, дети измаильтяне, символизируют сегодня христианскую церковь, которая остановилась на обряде, на виде благочестия и не пошла дальше до внутренней чистоты. И смотрите, люди 144 тысячи не сквернили женами. Они поняли, что на обряде не надо зацикливаться. Они были в этих церквах, где проповедовали догмы, обряды, дни, пищи, питья, но святость будет только на небе. А эти читают, должно вам родиться не на небе свыше, а на земле, потому что написано. Рожденный свыше грешить не может, лукавый не прикасается. Далее, на небе лукавого уже не будет. Поэтому, если речь идет, что лукавый не прикасается, то лукавый пока что сегодня на земле, а значит, родиться свыше должно вам здесь, сегодня. И там не было сказано этому Никодиму, что дух будет дышать когда-то на небе, и там вы от этого дыхания изменитесь. А он ему говорит, что дух дышит сегодня, дышит сейчас, говорит. И должно вам родиться от духа. Не от того, который будет на небе когда-то, а от того, который говорит в наши уши сегодня здесь на земле. И заметьте, гора, весь сегодняшний христианский мир символизирует гору Синай. Потому что сегодняшние христиане, якобы живущие в Ветхом Завете, совершают просто новозаветные обряды на том же уровне, и с тем же суждением примитивным, как и евреи, уже, извините, сказал, в допотопное время. Но я уже не евреев в допотопное время не было, но я уже так говорю, в допотопное время, в смысле, за тысячи лет до нас. Так вот, от этой горы, от этой жены, вы поняли? От этих жен, которые называются Великая Блудница, откалывается камень. То есть из этих церквей начинают выгонять тех людей, которые начинают говорить. Но, говорю, оторвался этот камень без содействия рук. Церковь не благословила этих людей на этот вдохновенный труд Божий. Она их выгнала, как ненужный материал в церкви, который засоряет умы народа Божьего, в кавычках. Но вот это движение, которое в умах людей произошло, в этих 144 тысяч, они были в этих женах, которые называются нынешний Иерусалим, Агарь или гора Синай, были в этих женах, но не осквернились, потому что слушали кого? Христа. И не руки человеческие, и не проповеди человеческие побудили их искать более глубокого понятия и более совершенной святости. А кто лично? Агнец. Они следовали за Агнцем. Поэтому, так как они следовали за Агнцем, и учились не у людей, не у церквей, а не у жен, которые давно гулящие, а у Агнца, то начало происходить, что отделение. Сначала внутри люди стали понимать, что я не могу согласиться с тем, что несут из-за кафедры. Дальше стали говорить в церквах, что вы делаете, когда вот так написано. Дальше им стали указывать на двери. Но движение, которое началось в сердцах и умах этих людей, было, заметьте, результатом действия не людей, не проповедей из-за кафедр, а действием Святого Духа в сердцах и умах этих людей. Поэтому, когда они стали говорить о Царстве Божьем внутри, а не о том, что когда умрет, Царство Ему небесное, не о том, которое будет где-то и когда-то на небе, то это стало входить в противоречие с церковными понятиями. И от горы Синай стал откалываться камень. То есть, заметьте, на горе Синай пели песнь Моисея. Я сейчас опять перекидываюсь. Праведность снаружи, вид благочестия. А силы же внутри, которую дает Бог Духом Святым, мы отреклись, потому что Бога и Его работу Духом Святым внутри мы не пустили. Те, кто сегодня говорят о языках, то только говорят о чем? О иных языках. Извините, Не знаю, как хорошо сказать, чтобы красиво звучало. Но не идет речь о разговоре Божьем на русском языке для русского или на немецком для немца. Для того, чтобы внутри осветиться. И теперь смотрите. 144 тысячи не сквернили женами. То есть, смотрите, отошли от чего? От великой блудницы, или от Агари, или от нынешнего Иерусалима, или от наших современных церквей. Почему? Церкви говорят о внешнем поклонении Богу. А Христос в Иоанна 4 главы сказал, когда блудница спрашивала, на какой горе поклоняться, в какую церковь ходить? Вот сейчас мы подойдем к чему, смотрите, на какой горе поклоняться? Почему гора Дома Господня в последние дни станет во главу гор? Что церкви своими доктринами, понятиями, учениями представляют горы. И каждая гора, одна перед другой, старается друг друга перегнать, возвыситься. Нет, наша церковь выше, лучше. Нет, наша, кто-то говорит наоборот. Но заметьте, церкви отличаются чем? Днями, пищами, праздниками, обрядами. Согласны? Но состояние людей, что во всех церквах живут одинаково. Поэтому эти горы пнутся вверх, хотят возвыситься, но по сути они все одинаковы. Кроме как обрядами, днями, пищами, доктринами, питьями и омовениями отличаются. А гора Дома Господня возвысится. Смотрите, от этой горы, смотрите, как написано, от горы камень оторвется. Маленький, а потом наполнит всю землю, как бы и от той горы, от которой они оторвались, они ее что? Превзойдут, что та гора станет, от которой они оторвались, станет как бы маленьким холмом где-то там внизу у подножия горы. Так вы видите, как перекликается 14 глава? Гора Синай, это сегодняшняя, это жены, за которыми не следовали 144 тысячи. Вот оно разделение. Не осквернили женами. Почему без содействия рук? Потому что сам Бог внутри. Песнь Моисея и Агнца. Песнь Моисея и за кафедрой обучат. Как сидеть в собрании, как руки сложить и как глаза опустить. И делать вид благочестия. Но как пропеть песнь Агнца? Этой песни может обучить только Агнец. Только Христос и только Духом Святым. А об этом разговора в церквах вообще нет. Если говорят, приняли ли вы Духа? Приняли. Какого? Который освящает? Или который, извините, болтает? У нас больше про болтовню имеется в виду, извините за грубость, но я никому ничего не хочу сказать, просто ну, пользы нет от этого разговора. Это болтовня, потому я говорю. Извините, без содействия рук, что эта работа внутри человека кем руководится и движется, и от кого исходит? От Бога. Потому от горы Синайской, от фарисейской религии со времен христианских церквей, люди, которые искренне читали Библию, доверяли и просили у Бога, «Боже, сними это покрывало, открой!» Когда они стали обращаться к Господу, а Господь есть Дух. Когда стали вникать и рассуждать, копаться, сопоставлять, а не слепо верить, как этому учили в церквах, то Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Покрывало снимается Христом, а не церковью, не Агарью. Или кем снимается? Если сказать не Христом, то Сарою. А Сара символизирует Вышний Иерусалим, небесные люди, достигшие внутренней чистоты. Поэтому, смотрите, это люди, которые оторвутся от христианских церквей в фарисейском состоянии. Они понесут весть, так как следуют не за церквами, не за женами, и не скверняются, и не слушают, что они говорят. А это инакомыслящие и еретики, получается, говоря современным языком. Бог их воздвигнет, Бог побудит, как Лютера когда-то, говорить об этом. Ибо приближается час суда, сколько мы будем вот это с ноги на ногу. Помните, Илья говорит, доколе будем хромать на оба колена. Если Бог есть Бог, будем служить Ему. Если Ваал есть Ваал, будем служить Ему. Хватит. на двух кораблях плыть. Шпагат сделаем, разорвемся скоро. И заметьте, там про гору написано, там про песню. Здесь оторвался камень от горы, вы поняли? Христианство должно пройти путь от горы Синай до горы Сион. Только не от буквальных гор. А на что они указывали? От греховного состояния с видом благочестия до состояния святости без вида благочестия, а что есть сила благочестия и внутри. Христианство должно пройти от святого в храме до святого святых, до внутренней чистоты. От внешней фарисейской чистоты до внутренней Христовой чистоты и святости. От песни Моисея «Не кради, не убивай» до песни Агнца «Даже не раздражайся и с вожделением не смотри». Вы видите, насколько все переплетается? Вот детальки вот здесь описываются. Кстати, на них можно не обратить внимания. Но они вместе составляют прекрасную картину, чтобы мы понимали. И смотрите, камень оторвался. Этот камень теперь взывает ко всем церквам, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. То есть, это уже явно идет обличение. Мы должны прийти к внутреннему суду Божьему. Мы должны даже внутри понимать, о чем Бог говорит. Даже мысли свои должны анализировать, и в мыслях должны достичь святости. Значит, оторваться без содействия рук, что это движение будет, обратите внимание, воздвигнуто самим Богом. Поэтому эти люди не будут принадлежать никакой церкви. Поэтому в 19 главе Откровения будет написано, когда будем читать. Имени его никто не знает. Ни под именем никакой церкви, никакой конфессии, ни под чьей вывеской эти люди не будут совершать движение. Потому что нет сегодня конфессий, которые несут эту истину. Это движение будет воздвигнуто Богом. Они не будут никак называться. Они будут проповедовать не конфессию, не доктрины, а образ жизни. И единственное имя, которое они могут получить – христиане. Но так как христиане сегодня – это те, кто в церковь ходят и живут далеко не по-христиански, то этих людей будут обзывать антихристами. Они пошли против христиан. Но это будут христиане по образу жизни. А те, кто будут знать, будут христиане по виду благочестия и по доктринам. Но по духу они будут детьми зверя, с начертанием зверя, с числом имени зверя. Там будет нрав далеко не святой. И вот смотрите, этот камень ударит и разобьет истукан. И когда мы читали 13 главу Откровения, я вам говорил такие слова. Почему зверь из земли, извиняюсь, зверь из моря, будет всю землю покорять под свою власть. Почему зверь из земли будет содействовать, чтобы всех людей заставить поклониться этому зверю? Вы обратили внимание, почему будет заставлять? Почему сегодня не заставляют нас? Почему сегодня еще нет мирового порядка на земле? Хотя все это к этому идет. Европейское содружество и вот идет к какому-то глобальному объединению. Но почему не наступает оно? Как только появится сила, которая ударит по ногам современного истукана, и будет показано, что эта власть земная ничего ровным счетом не сделает и не умеет и не может, то правители мира сего, которые, как Иван и Сусанины, водят народы свои по болотам и лесам, поймут, что появилась сила, которая без оружия, без Усамы бен Ладена, без терроризма и без гранат, тихо, спокойно, образом жизни, чистой проповедью, логичными доводами разрушает институт государственной власти в умах, в сознании людей. Институт церковной власти, что водят за нас 40 лет по пустыне, все померли уже давным-давно. И появится живое, сильное желание быстренько сделать всемирный образ когда-то смертельно раненого зверя и запретить эту религию. Гонения начнутся, и закон будет издан о том, чтобы убивать этих людей. Только тогда, когда эти люди заявят о истине, которая им открыта. Когда эти люди станут известными, когда об этом станут, начнут люди говорить, и все поймут, что это сила, это авторитет. Они будут такую силу иметь, как Христос, где не появляется, все разрушается. И враги начинают понимать, одно присутствие, одно слово разрушает целую систему, веками строящуюся. И я вам просто такое хочу сказать. Вот сейчас мы будем читать по Даниила. Было объяснено Даниилом все состояние мира до последних дней. Что царство будет разрушено и твое, царь Навуходоносор. И он, скажет, Даниил, пойдет на колени, поклонится и скажет, воздаст славу и хвалу Богу Даниилову. А после этого полежит опять на кровати и скажет, так что я дурак, а Даниил такой умный. Нет, а я сделаю наперекор Божьему объяснению из чистого золота и стукан. И когда пойдет проповедь сначала о том, что все ваши истуканы ничего не стоят разрушиться, и что человечество идет к погибели, когда будут сделаны, сказаны все доводы и показано, все поймут, что они не правы. Но у нас же, смотрите, и доктора всяких наук, и философских, и психических, и экономических, и социальных, и технических. И политологи, и полиглоты. И что? И мы окажемся не у дел. И придется царю Навуходоносору распустить эту свиту, и царь Навуходоносор сказал, говорит, всех истребить, если не объяснят. Вы понимаете? Так получается, вы дурите и царей водите, и президентов за нас, и народы, объясняете, что вы за доктора наук. Если доктор технических наук, так сделай такую технику, чтобы она была совершенная и не губила людей. Если ты тут доктор философии, так, пожалуйста, не сиди в кабинете и не философствуй. Сделай, если ты доктор, вылечи общество, чтобы не было зла. Так вообще точно? Если ты доктор экономических наук, вылечи экономику и прекратите нам эти несчастные вечно падающие, взлетающие курсы валют, когда не знаешь, в каких деньгах собирать вообще эти деньги. И в каком банке. Когда все поймут, что мы живем, плывем на Титанике, который только держится на плаву, и капитан дал команду играть музыку, чтобы народ ничего не понял, что мы тонем. Когда люди это поймут, и у всех в умах будет то же, что во сне Навуходоносора. Когда все поймут, что действительно нас дурят, и начнут сомневаться в церквах, в пастырях, и начнут обращать взоры ко Христу, к Духу Святому, когда перестанут верить политикам и этим лидерам партий, и поймут, что все живут за этот счет, и просто грабят бедный народ, тогда пойдет дальше этот пророческий сон. Они сделают так же, как и Навуходоносор, наперекор Божьему, чтобы не упасть лицом в грязь, и типа доктор, наши дипломы, наше высшее образование, наши диссертации докторские, куда идут? На них можно сидеть на собраниях, на тех диссертациях. Они негодные для жизни, непригодные. Вы ничего нового не унесли в мир, кроме хаоса со своей наукой человеческой. И тогда они сделают новый истукан полностью из золота. И вот это будет всемирный образ зверя. Когда всеми дорогой и всеми любимый папочка римский, который сегодня играет великую миротворческую роль, и называется Господь Бог Папа, и которому ездят все цари земные, все президенты на поклоны, и непонятно, о чем они сейчас разговаривают, потому что об этом в газетах не пишут, по телевизору не показывают. и скажут: «Мы создадим вечное царство наперекор тому, который хотят установить 144 тысячи». Создадут идеальный истукан из чистого золота, идеальный, я имею в виду, в ихнем понятии. Лишить человечества свободы совести, запретить вот этих людей и уничтожить, которые сеют смуту, не дать Богу просвета на земле, и пусть будет так, как было. Образ зверя, который будет говорить и действовать, чтобы убиваем был всякий. То есть, заметьте, тирания и насилие. Говорит, почему у нас на земле много революций? Много свободы дали. Свобода совести, свобода вероисповедания, все болтают, все это. Чтобы был мир, то нужно что? Помните, один герой литературный? У школы зло пресечь, собрать бы книги все, да сжечь. Вот как я скажу, так как при Сталине, так и будете жить. То я говорю, вот то, что мы сейчас читаем, оно будет повторяться. 13 глава Откровения, когда зверь из моря будет господствующим, а зверь из земли будет заставлять всю землю ему поклониться, это книга пророка Даниила, когда истукан будет сделан из чистого золота наперекор вот этому библейскому истукану, который Бог показал. Когда эти люди расскажут, что тут толку нету и не будет никогда, и докажут, то возревнуют правители, хотя сегодня думают о том, как сделать Царство Небесное. Возревнуют, заставят закрыть рот этим людям, издадут законы для этого, и начнут наперекор строить свое, уже этого истукана строить. И как тогда было написано, будет поставлен истукан из чистого золота на поле Диир, и будет провозглашено всем племенам, коленам, народам, языкам, под звуки цитры, государственных гимнов и музыкальных орудий с помпой, что это для вашего блага вам придумали новое правительство мировое. А всегда с музыкой, с транспарантами, с оранжевыми будет ленточками опять, или уже будет зелеными, может быть, мусульманскими. Но опять с помпой подадут нового Бога, новое детище человечества. И создадут вот то, что мы называем зверь, образ, гонение, убийство, и повторят историю средневековью и святую инквизицию. Почему Библия пишет, что нет ничего нового под солнцем? Если что-то новое придумают, то это только переодетый тот же самый прежний зверь. Нового ничего не было, оно уже было давно в истории. Просто гимны поменялись и фуражки изменили цветом, и знамена, и гимны. Так вот, смотрите, значит, этот камень разбивает этот истукан в дребезги. Тогда вместе все раздробилось. А теперь объяснение. Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство. Значит, кто дал тебе царство? Бог мог бы и не дать. Но дал, позволил. Для чего? Чтобы ты, когда пришел к власти, понял, что ты вообще ничего не разбираешься в этой жизни. И наши политики точно так вот рвутся к власти, а потом тот же Ющенко говорит, я прошу пробачения, прошу прощения, то, что я обещал, я не могу выполнить. Да извини, это все цари уже, предшественники твои. Кучма понял, что ничего не может, кроме как завод какой-нибудь богатый прихватизировать при помощи своих зятьев, кумовьев, братьев. Больше они ничего не умеют делать. Как просто под себя, как кочка цыплят, все национальное богатство под себя подгрести. И выдавать себя за праведника, который заботится о благе всего народа. Вот то потому мы и живем. Благо, у нас только благодетели в стране. И смотрите. Ты царь, которому Бог дал царство. Далее, он дал власть, силу и славу. Но заметьте, ну какую славу и силу дал? Тут речь идет, какую способен был принять, такую я тебе и дал. Мог бы дать большую славу, большую силу. Но ты имеешь все-таки человеческую, по человеческому подобию творишь что-то, ну свою систему, свое правление. и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты – это золотая голова. Смотрите, Он отдал твои руки. Ты хотел. После тебя восстанет другое царство. Хоть ты и золотая голова. И хоть все тебе подчиняются. Но вечным твое царство не будет. Почему? Я тебе дал силу, но она далеко не такая, какая, если бы ты больше меня слушал и учился, я бы тебе дал большую силу. Ты имеешь силу заставить человека подчинить при помощи государственного закона, при помощи комитета государственной безопасности, ФБР или СРУ, Интерпола или еще что-нибудь. Но царство построено на насилии, не вечно. Насилие порождает ответное насилие. А как по любви заставить людей, кто из людей знает? Ну, предложите добровольно, чтобы народ перестал курить и пить. То есть сроду не перестанут. Ну, заставьте. Подпольные организации появятся по производству водки, самогонные аппараты – это давнишнее изобретение. И все понимают, силой запретить нельзя, хоть и зло. А добровольно оно еще хуже идет. А ты, царь, стоишь, и кроме умного вида по телевизору перед Новым годом или перед национальным праздником, больше нечего показать. И проповеди наших президентов, обратите внимание, ни о чем не говорящие, как и проповеди наших пастырей в церквах. Дорогие братья и сестры, обращается президент, я желаю, чтобы вы все здоровы, чтобы вы не болели. А нас пачками и тачками возят на кладбище. Я желаю вам мира, экономического процветания. А я вам перед смертью тоже здоровья желаю, сибирского долголетия. Оно скоро настанет, сибирское долголетие. Как закопают... И навечно будете там лежать и размышлять. Вы заметьте, ничего конкретно нужно изменить у нас в экономике. Подожди, нужно изменить, ты конкретно скажи. Стоите, дверь закрытая. Нам нужно пройти, я вам говорю проповедь. Вы помолились, Господи, дай нам ответ. Вот я в виде ответа пришел. Братья и сестры, дверь, она вращается на петлях. У нее есть ручка. С помощью ее туда входят и выходят. Вы говорите, все понятно. Вот тебе дверь, вот тебе петли. Ах, да, я забыл, Бог новое откровение дал. Что для того, чтобы дверь открыть, нужно приложить усилия. Ах, да, и начинаем толкать дверь. Да не в ту сторону, в которую она открывается, одно откровение нет. Ах, да, мы поняли, в какую сторону открывать. Но жмем в той стороне, где петли. Откроете дверь? Или нужно давить в другом месте? А ведь деталей никто не знает. Нужно в государственную собственность передать Никопольский завод ферросплавов. Видите, лозунги стоят. И вы думаете, вам хоть гривну добавят с этого завода? Будет совет директоров, приближенных Ющенку людей. И будут платить такую же низкую зарплату рабочим, а львиную долю доходов делить между собой. Это называется перестройка. Вчера ты ездил на машине, сегодня я тебя забрал, и я буду ездить на машине. А послезавтра опять перестройка, другой забрал у меня ту же машину. И наши ж проповеди. Мир вам, братья и сестры, да презрит Господь своим светлым лицом своим. Идите с миром. Где не сдали, правда, нет? Так не забудьте сдать, идите с миром теперь, чтобы не морочьте голову. Мир и благодать вам. Я говорю, проповеди президентов ничем не отличаются от проповедей пастырей. Кроме общих, обтекаемых, ни о чем конкретно не говорящих фраз, ничего нет. Поэтому этот истукан и будет разрушаться от удара. И смотрите. После тебя восстанет другое царство, ниже твое. То есть заметьте, что Вавилонское царство в истории было самым великим. То есть все сегодняшние, включая американское, с Вавилонским Но вы обратили внимание, Даниил попал в вавилонский плен. И народ Божий потом, через 70 лет, выходил из вавилонского плена. А в последнее время, 18 глава Откровения, «Выйди, народ мой, из Вавилона». 14 глава Откровения, «Пал, пал Вавилон». Вы обратили внимание, сегодня Вавилонского царства нет. На его территории находится Ирак. Но то царство символизирует сегодняшнее современное царство, которое не имеет определенной территории, и так оно не называется. Но стремление сделать, как когда-то царь Навуходоносор над всей землей был, как сегодня американский президент, то так сегодня будет создано такое мировое правление и правительство, чтобы опять всю землю подчинить себе. И как тогда надо было выходить народу Божьему оттуда, так и последнему народу Божьему придется выходить. И как тогда построили истукан, заставили поклоняться, и кто не поклонится, в печь будет. Так и в последний никто не поклонится, зверю будет убиваемый, ни купить, ни продать нельзя будет. И как тогда три отрока пошли в печь и не сгорели, так будет и в последнее время три отрока, как и 144 тысячи, пройдут все и останутся живыми, не убьют и не замучат и не отравят. Как тогда три отрока сказали: «Мы пред тобой, царь, не согрешили, и да будет тебе известно. Бог силен спасти нас, но если не спасет, запомни, все равно не поклонимся». И так повторят 144 тысячи. Вот эта вся книга, я не буду всю книгу Даниила вам рассказывать. Читайте, я вам направление дал уже. Все повторится до точности. Львиный ров. И бросание. И обнимка Даниила с львами в рву. И царь будет: «Даниил, Даниил, раб Бога живого, ты живой, а чего мне, говорит, помирать?» Вот то все повторится. Вплоть до того, что даже первая глава Даниила пишется: «Даниил и три отрока, в отличие от старого царского, были вегетарианцами». И что последний народ при этой экологии будет вегетарианцем. И у всякий умный человек поймет, что то, что сегодня мы едим, вот тем мы и болеем. Все болезни животного мира, туберкулез, рак, лейкемия, у коров, у свиней, у овец и у людей. Ешьте на здоровье и просите благословения. Только не говорите, за что у вас язвы появляются. Вся книга Даниила, она пророческая. Все будет повторяться. И вот смотрите, значит, после тебя придет другое царство, ниже твоего, еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всей землей. Дальше четвертое царство. Это не так важно, что я сейчас вот это читаю. Это идет просто хронология, что после тебя будут еще царства, царства и царства. Четвертое царство будет сильно, как железо. А дальше от железа пойдет что? Железо вперемешку с глиной. И теперь слушайте, чего адвентисты в пророческом истукании не говорят, о чем было сказано Даниилом Навуходоносору. Что Бог открыл тебе, что будет в последние дни. Суть, почему это царство, этот камень, так ударит по золоту, по серебру, по железу, по меди, что то разлетится, а это не разлетится. Смотрите, 41 стиха. «А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа?» Знаете, ноги на ногах, сколько пальцев? 10. А в 17 главе Откровения и 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей. Это сегодняшняя десятка самых развитых экономических стран. И там написано: «А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство во времена вот этих ног, во время, в котором мы сейчас с вами живем, цари всей вселенной, это десятка самых, или 7+1, там Россию приписывают, или семерка, или восьмерка, или десятка». Заметьте. в одни тех царств, что будет? Царство будет разделенное. Заметьте, как? И в нем останется несколько крепостей железа, как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины. Видите, персты ног уже прямо доходят аж. Значит, история кончается чем? Пальцами. Началась с головы и кончилась пальцами. И заметьте, пальцы сращиваются у нас. Я вам пример приведу. Одна голова, одна шея, одно туловище, но уже на руки расходится. Дальше туловище расходится на две линии, две ноги, а ноги расходятся еще по пять. То есть, чем ближе к концу, тем труднее будет людей соединить и объединить. Чем больше грех будет проникать на землю, и люди будут обозленные, хитрые, подлые и жадные, тем труднее их будет объединить. То есть, раскол будет, чем дальше от Вавилонского царства, тем больше. И дальше читаю. И как персты ног были частью железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, а частью хрупкое. Смотрите, натовские стороны объединились? Объединились. Дошло дело до войны в Ираке, Франция выступила против. Германия выступила против, и Россия выступила против. Вот вроде союзники, тут тебя на раскол. Тут Европейский Союз создали. Тут только начался референдум по общеевропейской конституции. Тут Франция раз и облом. И курс евро раз и два облома. И теперь в какой валюте опять собирать? Может, в украинских гривнах, может, сейчас будет международная валюта. Вы заметите, только объединились. Уже недовольны в Европейском Союзе. Говорю, Сталина надо учить. Недовольных расстрелять, и будет Европейский Союз единый. А также все демократы. А мне не нравится то, а мне не нравится то. А вы хотите объединить вот этих таких несовместимых людей, такие нации, такие народы? И вы думаете, что немец и поляк станут счастливыми в Европейском Союзе и Латвия? Ну, Латвия стала вроде... Потому что с Европейского Союза пошли денежки какие-то, помощь. Но это забрали у немцев, которые жили. И немец сидит и говорит, дождались. Союз нерушимый, республик свободных навеки спатила Великая Германия или Франция, или Англия, или не Папа Римский, непонятно кто. Опять кто-то донор, а кто-то пиявка. Что-то Латвия Европе даст. Ну, я имею в виду, сравнить масштабы, экономику. Кроме национальных танцев на весь мир. Вы понимаете? Поэтому не будут немцы довольны, они беднее стали. И чем дальше будет Румыния, Украину возьмут. Украина совсем опустит всю Европу. Уже 52 миллиона скоро будет на плакатах написано. И для этого надо любить друг друга, чтобы количество увеличилось. Там завоют. Это, знаете, идея вначале, как у той женитьба. О, это счастье. Венец, подарки, медовый месяц. Отмедовали. Переодевайся, стирать, детей пеленать. И пропадает вся эта эйфория. А я думал, что это... Или думала, буду невестой, да он всю жизнь будет по морям, по океанам, да на руках, в белой хвате. Погуляла, поносила, слазь работать, стирать, гладить. Такая жизнь. Сыр бесплатный, знаете, где бывает? В мышеловке. А нам сейчас в Европейском Союзе предлагают. Как было в Советском Союзе. Смотрите, был Советский Союз плохой. Союз оставили, Европейский Союз. С тех же самых людей. И теперь смотрите. А что ты видел, железо, смешанное с глиной горшечной, это обозначает, что они смешаются через семя человеческое. но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Вот весь секрет вечного царства. Что народы смешаются, но не сольются. Разница какая? Муж с женой смешались, когда поженились? Да. А слились? Стали двое одна плоть. Он тянет на свою сторону одеяло, жена на свою сторону. Я сказал так, а я сказал осяк. Советские народы, советские республики смешались, когда Комитет государственной безопасности во главе с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским в миксером сбил и сделали советский пудинг. Пока был Дзержинский, пока был Берия, пока был Сталин, пока был Андропов. Видите, любовь была. Народы смешали, но не слились. Национальные признаки, национальная вражда. И даже одна нация, украинская или русская, украинец украинцев суд тащит? А вы говорите о мировом единстве. Ага, с аборигенами Африки прямо целоваться начнем бегать сейчас. Прямо американцы тут за украинцами, за русскими соскучились, ну не знают, как бы поделиться деньгами. Потому и запрещают въезжать всем вот так, всех отвращают от поездки, не дают визу, там 100 причин найдут, чтобы не дать визу. Чего? Сдались вы нам, родненькие, мы вас любим, то там на Украине, около Чернобыля, живите там. Смотрите, люди в церкви смешались при помощи дней пищи и обрядов. Слились. Киньте гуманитарку между ними, вы увидите, как слились. И как от одной горы оторвутся 1000 камней. И эти камни друг в друга полетят. Чего ты кожаную куртку забрала, а мне юбку не кожаную дали? Понимаете? Ну, не видели этого, то счастливые. И я к чему хочу сказать. Церкви разбиты на кланы, на группировки, по понятиям. Начинают читать, начинают спорить. Дети к родителям прилепились, отлепились. Разводов все больше и больше. И люди страдают от одиночества. Людей полно, а человек одинокий. Не с кем поговорить, нет того, кто поймет. Так что Бог хотел открыть царю Навуходоносору? При помощи армии и Комитета государственной безопасности ты только силой и страхом держишь людей в повиновении. Люди все равно чужие, в семьях чужие, любви нету, добра нету, уважения нету. Каждый грызет друг друга, и при возможности каждый проедется за чужой счет. А ты говоришь о каком-то едином мировом государстве. Если не слились люди вместе, то рано или поздно разведутся. Вы помните, когда саддукеи подошли ко Христу и спрашивают: «Учитель, скажи, позволительно ли разводиться с женою?» Почему Христос не сказал, позволительно или нет? Заметьте, как Он сказал. Он не сказал ни да, ни нет. Он уклонился от прямого ответа, а сказал так. Вначале Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. И сказал, да прилепится, доставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и станут двое одна плоть. Скажите, что он сказал? Он не сказал не разводиться, он не сказал... Это наоборот. Что он сказал? Если вы спрашиваете, позволительно ли разводиться, то значит вы сроду не прилеплялись. Вы и в браке то не состояли. А если состояли, то действительно в браке, в бракованном. Если бы, что Бог сочетал, а там написано, когда Бог сочетает, то два человека прилепятся. И уже не двое, а одна плоть. Возник ли вопрос? Рома, ты не хочешь развестись с правой рукой своей? Он говорит, как же я разведусь? Это же член моего тела. Это что, отрубить, что ли? Это же живьем по сердцу. Так заметьте, как он ответил. Если прилепятся, я почему этот пример привел, здесь тоже сольются, но, вернее, смешаются, но не сольются. Ну, та же мысль, но не прилепятся. В церквах благословляют, бракосочетания совершают, людей поженили, а потом проходит время, они начинают опять. Когда поздравляют, желаем тебе счастья, любви, такой вот такой, большой, широкой. А потом наедине подходят и говорят, а любви вообще не существует. До второго ребенка, а после второго уже ее нет. Я говорю, если ее не было до первого, то ее не стало и после второй. И в церкви не учат, как мужу и жене прилепиться, вы понимаете? Их смешали миксером церковным, что нужно жениться и замуж только из своей церкви. Извините, хоть и баран, лишь бы нашу пищу ел. И вы понимаете, там никто не смотрит, что характеры разные. Главное, что из нашей церкви. А что люди вообще смотрят один в одну, другую, в другую сторону, что люди совершенно не подходят и не знают, как это делать. Им даже не рассказывают, не благословляют, не объясняют, а просто руки на голову, как будто бы это что-то изменит. Люди лепят горбатого и стену, вы понимаете? А пословица говорит, горбатого исправит могила. Там он действительно выравнивается. А стена не выравнивает. Вместе не могут горбатый и стена прилепиться друг к другу. Горб мешает. И я к чему хочу сказать. Средства, как слить людей, есть. В церквах говорят, что это невозможно. Мы должны приветствовать друг друга, любить. Ну, ненависть, это уже только на небе от нее избавимся. Это только Христос такой был. Он от Духа Святого зачат. Ну скажите, а что тогда делать этому миру, если в церкви такие разговоры? Вот это Евангелие несется этим царям земным. Те цари земные сидят и думают, да я такой же умный, как и вы. Я лучше в партии уступлю. Там хоть перспектива роста и повышение по службе, может, стану. А это такая болтовня, такая, как и наша, только там хоть деньги хорошие идут. Потому не наступает пришествие Христа. Потому что не проповедуется Евангелие Царства, чтобы Христос воцарился внутри человека. Если Он воцарится внутри меня, это нужно рассказать. Это Евангелие, вот все Евангелие. Как измениться внутри, как пропеть песнь Агнца. А если это происходит, и внутри у меня нет зла, и у вас нет внутри, то мы становимся, мы не смешались, а слились. А если слились, то нас не разобьешь. То здесь уже раскола никогда не будет. Здесь борьбы за вас никогда не будет. И когда верующие достигнут этого, как написано в Римлянам 8 главы, что тварь стенает, люди, политики, люди несчастные этого мира, стенает от чего? От зла, от греха, от несправедливости, от отсутствия добра. И ожидает откровения сынов Божьих. А откровением сынов Божьих какое является откровение? Что мы ничего не можем. Нам Бог это открыл. Что кроме вида фарисейского, вида благочестия, без внутренней силы, больше мы ничего не можем. Положите общество, царство, приложите этих верующих, как мазь лечебную, к ране государственной. Или как пластырь. Тот пластырь только липнет, но не лечит. Только видит, что вроде прилепили что-то, что вроде лекарство есть. А фактически подделка. Так вы поняли, почему все царства во все века разрушались, и все церкви кололись и колются по сей день? Тайна Божия. Царство Божие подобно тайне. Царство Божие внутри вас есть. Эту тайну внутри человеческих храмов знает, как осветить и очистить наше очистилище от греха знает и умеет только Бог. Это внутренняя работа Святого Духа. А этому не учат в церквах, политики вообще далеки от этого, лепят при помощи государственных законов, угрожают, бьют, заставляют, революции делают. Но заметьте, потому и разводы происходят в семьях, разводы в Советских Союзах и разводы в Европейских Союзах и в странах НАТО. И в церквях. Никто не знает, как двух людей объединить. А это ячейка общества, это семья. Как объединить их, чтобы они стали двое одна плоть? Если они станут двое одна плоть, то дети станут трое одна плоть. Если это в каждой семье сделать, тогда и, заметьте, и страна превращается в одну плоть, где не будет зла, не будет несправедливости, так? Где каждый будет готов положить душу свою за других людей. А где это есть, в какой стране? В Америке? На Украине, в России, в Германии? Все чужие люди. За исключением отдельных людей, ну там двое или трое где-то, кто-то кого-то любит, какая-то порядочность есть. Вы поняли, почему мир не может быть вечным? И церковная организация никогда не будет вечной. Она всю жизнь будет колоться, колоться, колоться. Каждый откол будет считать, что теперь они остаток и истинная церковь. Для всех закрыта одна, самая, казалось бы, простая и насущная тема. Какая? Как по-настоящему научиться любить, чтобы душа в душу, чтобы мы срослись и были не разлей вода и не разбей камень. И потому никакая церковь не завоевала этот мир, не показала, потому и нет гонений, потому что мир не чувствует конкуренции. Чепухой такой занимаются, как и политики, религиозные деятели. Но когда появится движение, воздвигнутое Богом, и оно ударит без революции, без контрреволюции, без оружия, без тайных организаций, они вслух выйдут и вслух скажут. Они видимым образом покажут своей жизнью. У этих людей не будет противоречия. Вы знаете, почему этот камень разбил истукан? Камень, монолит, неразбиваемый. Это о чем говорит? Будут люди на земле в последнее время. Это Царство Божие. Между ними никто не вклинит неприязнь. Их не поссоришь гуманитаркой. Они живут более высокими идеями. Они чистые, они добры, они непритязательны, не горды, не обидчивы. Им не нужна власть, им не нужны деньги. Им не нужно быть депутатом. Они хотят быть просто людьми Божьими, которые привнесут в этот мир какую-то доброту и покажут всему миру, что есть другие законы. С другим царем есть другое царство. И люди, члены этого царствия, ходячие скинии по земле, донесут и покажут небесный образец, как строить свою скинию, свой храм своей души, как изменить, и пронесут это по всей земле, что и вызовет всеобщую ненависть и презрение. У кого? У всех фарисействующих. Те, кто пели песнь Моисея, синайщики, я уже так говорю, возревнуют и начнут бить тех, которые на горе Сионе. Сионщики или сионисты, но не в том смысле сионисты, как евреи сегодня. Это люди будут достойными представителями самого Бога на земле. Они не опорочат и не опозорят Его честь. Так вот, до тех пор, пока верующие вот это грызутся, потому их и не гонят. Им нечего нести в этот мир. Кроме языковиных и длинных, суббот, свинин и десятин. На этом весь наш арсенал оружия и весь запас нашего лекарства заканчивается. А многоразличной благодати Божьей, которая может изменить сердце и помышлениях, в послушании Христу может изменить, а этого лекарства нет. Бог есть, аптека небесная есть, фармацевт небесный есть, хирург и врач есть небесный, больница есть. Никто не хочет ложиться и лечиться. Ну и резитесь. Стройте царство, голосуйте, участвуйте в выборах. Это все равно бестолку. Ну, говорят так, чем бы дитя не тешилось, а бы не плакало. Пусть хоть чувствует, что вроде бы выбирает новых правителей и хоть верит очередные 4 или 5 лет, что может наконец-то настанет Царство Божие на земле. Да не настанет оно никогда и нигде. Пока сын Ющенко кто-то будет ездить нарушать правила, и Ющенко не знает, что сделать с ним. Но Ющенко же его и распустил. То если его сын не слушает, буду ли я Ющенко слушать? Я ему скажу, сына поставь на место. Он, понимаешь, мне его жалко, а мне своего жалко, дорогие товарищи. Поэтому твой сын собьет вашу дочь на машине, а мой сын вашего сына собьет. А когда меня потащат в тюрьму, я дам взятку следователю. Если экспертиза за деньги напишет, что ваш сын был пьяный и переходил дорогу не в том месте. И дело закроют за недостаточностью улик. И так во всем мире делается. И в Германии, и в Америке. И в Англии, и в Франции, и в России, и на Украине. Так я задаю теперь вопрос. Скажите, что хотел Бог открыть Навуходоносору? И самое важное в истукании что? Что будет в последние дни царства, а это царство потому разобьет истукан, потому что они будут едины. Почему 144 тысячи человек будут, как один человек, и Христос с ними будет разговаривать без никакого разнобоя? То есть нет ни противоречия, нет ни борьбы за власть, нет обид, нет зависти, нет раздражения. 144 тысячи человек будут как будто бы один человек. И Христос с ними разговаривает, как будто бы сели вдвоем поговорили, а их-то 144 тысячи, и все как один едины. Ни вражды, ни борьбы за власть. А что сегодня в церквах творится? То говорят, не доведи Господь. Вот у верующие стремятся к власти, что верующие должны партию христианскую создавать, и что мы страну поднимем, рост какой-то будет экономический. Подождите, но если в церкви грызут спотишка друг друга, что вы внесете в страну? Если в церкви 200 людей, не объединенные, а в стране 50 миллионов, то что будет? Ну да, будете только как Папа Римский выходить с балкона, крестное знамение, или как Ющенко, или там Путин рукою, и как вот Брежнев вот с бантиком рукою с мавзолея. Ну больше как, вот так как рукою помахать, или по-харизматически, или по-краснопартийски. Ничего больше мы не умеем. Так что хотел Бог открыть Навуходоносору? Что последнее царство будет вечным, потому что, заметьте, они смешаются сначала верующие, соберутся, а потом что? Сольются. А когда сольются, то это уже что? Зла нет внутри. А значит, их уже не разбить. А там, где, и заметьте, там не будет начальства. Они будут как саранча, у которой нет начальника. Но они выступают стройно. У них нет повелителя, как у муравья. Но каждый знает свое дело и не лезет туда, куда не надо. И поэтому это царство. В этом царстве будут открыты законы, как достичь святости. То есть то, о чем мы с вами читали до сих пор. Потому и будет царство на земле, потому что этих людей не запугать печью. Этим людям не закрыть рот, потому что они не желают смерти грешников, а хотят сказать хоть последнее предостережение перед последним погружением Титаника на дно Атлантического океана. И Бог сам будет вступаться за них и защищать их. Поэтому никто не сможет ничего им противоречить. У них не будет государственной силы, но будет влияние и авторитет, как у Христа. Ирод считал себя царем, ослушали люди Христа. У этого власть крику, в синагоге начальник кричит, не ходите. А народ, если не пошел, то сидит, думает о Христе, потому что власть Христа над человеком не при помощи насилия, а при помощи доброты, мудрости. и доброго отношения к человеку. И люди сидят и сравнивают царя или начальника синагоги, или Христа. С кем бы ты хотел жить? Конечно, не со своим начальником. Конечно же, со Христом. Так вот туда и мысли, туда и ноги. Потому люди и пойдут с этих царств и с этих церквей за Христом, за этими людьми. А это вызовет у начальствующих ревность. Потому и будут клевета, поругание, оплевывание, лишение пенсии, зарплат, работы, жилища. Не купить, не продать будет. И смотрите. Если бы царь Навуходоносор сказал, так какое царство будет вечное? Вот то последнее. Почему? Там смешаются народы, но в царстве разрушаемом смешаются, но не сольются, а в неразрушаемом Божьем смешаются и сольются. Так, рассказывают, что такое смешаются, что такое сольются. А это будет единый. А это как? А это вот так. Так, а как достичь? То есть вы заметили, что Бог хотел Навуходоносора заинтересовать. Он ему такое рассказал, если бы начал дальше спрашивать, Бог бы через Даниила начал. А он услышал, ему понравилось объяснение, сон был угадан, истолкование было разумным. И смотрите. И в одни тех царств, это Даниил объясняет, тех царств каких? Земных, не вечных. Бог небесный воздвигнет царство свое. Значит, вы поняли, без содействия рук, кто камень бросит? Сам Бог людей этих побудет. Поэтому, когда говорят там мне, Саш, а ты видел кого-нибудь из 144 тысяч? Ой, такие же нужно сформировать. Я говорю, не морочьте себе голову. Эти люди не будут нуждаться в вашем формировании и в моем. Этих людей уже подготовил Бог. Это люди честные, совестливые. Эти люди, чающие души, душою этого царствия. Они только ждут сигнал. Они уже у Бога есть. И как только пойдет сигнал, они встанут и начнут говорить. И в разных странах друг друга, они знают, будут говорить одно и то же. На разных языках. Каждый на своем наречии, на наречии того народа, среди которого будет говорить или жить. В одни тех царств Бог небесный, поняли, камень кто бросит? Бог небесный воздвигнет царство. И заметьте, это не территория в Палестине. Это подданные люди будут представлять его царство. Каждый человек – маленькое царственное священство, а вместе – царство. Это те территории, ходячие по земле, над которыми Господь Иисус – царь в ихних душах. И сатана ничего не сможет установить из своих законов в этих людях. Бог воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. То есть на земле оно начнется, его не задушат, не убьют, и это царство начнется на земле и перейдет в вечность. И дальше написано, и царство это не будет передано другому народу. Какому другому? Как бы Бог говорит, не моему. Те, кто не мои, никогда не захватят царство в этом царстве. Власти не захватят. Зла больше тут не будет. Эти люди против зла. Они переродились, они изменились. Оно сокрушит и разрушит все царства. Как? Проповеди Трехангельской вести. Песню Моисея и песню Агнца. Разрушит как? В умах людей, верующих и неверующих, разрушится идиллия и вера в то, что государственные политические системы, устройства, церковные порядки не смогут создать ни Царства Божьего на земле, ни светлого коммунистического будущего. Вы поняли, в чем удар будет? Царства все останутся. Америка будет называться Америкой. Россия будет Россией, Украина будет Россией. Извиняюсь, Украина будет Украиной. Но разрушение как произойдет? Органы правления, вера в счастливую власть, в хорошую, в мудрую, в добрую, любящую. Что конец, наконец-то придет честный и изменит этот мир и будет благоденствие на земле у всех людей, что произойдет? Разрушится этот истукан и вера в эти человеческие, людьми созданные системы. А у тех, кто имел власть, начнется ревность. И дальше написано. А само царство будет стоять вечно. То есть, что оно разрушит, то каким образом разрушит? Все государства останутся на месте, и все президенты будут сидеть на своих престолах, только они почувствуют, что они потеряли и власть, и авторитет, и силу. И кроме того, как усыпать народу при помощи государственного инструмента, власти над людьми не будет. Знаете, чего меня гонят в церквах? А ваши начальники потеряли власть над вами. Вы туда ногами ходите, а уже думаете не так. Цари потеряли власть, потому меня исключают. А я над вами разве царь? Нет. А вы меня слушаетесь. А я разве вам что-то приказываю? Нет. А вы ходите. А я вам говорю, что вы должны любить то, что я говорю? Нет. А вам нравится? А вы хотите революцию сделать? Пожалуйста, мне дверь открыта, революционируйте, идите на улицу. Я вас сюда не звал, отсюда выгонять не буду. Добровольно пришли, можете уйти. Вы хотите отнять у меня власть? А у меня ее и нет над вами. А вам хочется уйти в другое место? Ну идите. Если вас не погладят по голове и не поймут, еще всыпят, скажут, что ты дурочка или ты дурачок, вы все равно придете сюда. Вы понимаете, как власть меняется? Это самый страшный метод для всех. Вы поняли, почему Христос назывался царем и проповедовал царство? А царство было буквально иудейское. А царь сидел на престоле. А Синедрион был, депутаты Верховной Рады были и Российской Государственной Думы. А начальники в синагогах были. А власть потеряли. Появился первый раз в жизни толковый человек. Говорит такие слова, которые другие не говорят. Относится к людям так, как другие не относились. И царство на месте. И депутаты сидят на месте. А власть, авторитет, влияние незаметно ушли. И я говорю, вы знаете, почему это движение будет страшнее, чем это терроризм Усамы бен Ладена? Тот взорвет через своих посланников микроавтобус где-нибудь. Или какой-нибудь Норд-Ост или Норд-Вест взорвут. Ну, в отдельном месте. А это так тихо, спокойно, всю планету так раз и опустили. Без выстрела. В тюрьму посадить за что? Не взрывали. Хотели сесть на царском престоле, хотели быть президентом. Зачем он сдался им, тот президентский престол несчастный, со всеми проблемами всей страны? Есть гораздо лучшие престолы. Кто победит, сядет со мной на престоле моем. Без всяких этих экономик, партий, социальных программ. Человек злой, человек глупый. Невежественный, гордый, обидчивый. Какой престол не дай, не в пользу пойдет. Ни народу, ни тому человеку. Так как ты видел, что камень оторгнут был от горы не руками, слушайте, там написано оторвался, а тут отторгнут не руками. Это о чем говорит? Что Бог отторгнет, отделит этих людей. в этой системе горы Синайской невозможно будет произвести реформацию. Эта церковь не способна, она с покрывалом при чтении Нового Завета. Как евреи при чтении Ветхого Завета с покрывалом на глазах. Поэтому с этой телегой, которая не хочет ехать, революцию не сделаешь на нашей планете. Потому Бог скажет: итак, народ, выйди, народ мой, из Вавилона. И сделай это дело по чертежам моим, а не по церковным. Так как ты видел, что камень оторван был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего. После того, как ты, царь, умрешь, после того, как следующее царство помрет, еще следующее помрет и дойдет аж до самого конца, все помрут. Никто не знает тайны Божьей, как сделать царство небесное, вечное и непоколебимое. Скажите, не это ли царство, которое на нашей земле создают наши политики, не это ли царство хотел сатана на небе создать вопреки Божьему? Даже не понимал он, что стремление к власти на небе, сама вот эта привязанность, что я не могу без власти, я хочу быть первым, это зло. Что всякое стремление к власти, оно разрушает самого того, кто стремится к власти. Дальше он становится злым, он алчный, он под себя гребет. А людям, подданным твое царство, это не понравится. Они начнут возмущаться, а ты начнешь силой бить по головам и требовать подчинения. Ты будешь обвешивать свою страну колючей проволокой и ставить пограничников. Ты будешь ставить судей, прокуроров, полицейских, которые без денег, без взятки тоже не будут работать. И это царство будет построено на насилии. Вот эти царства, что на нашей земле созданы были по проекту сатаны, это этим показано всей вселенной и нам, живущим на этой земле, какое царство хотел сатана создать на небе, и за что его оттуда турнули так, чтобы больше ноги его там не было. А нам дано попробовать и пожить в этом царстве, чтобы, придя туда, сказали: дорогие товарищи, коммунисты, либералы и консерваторы, ну, я уже утрирую, там нету их, что мы на своей шкуре поняли, что царство сатаны, что кроме смерти, болезней, войн, кровопролития, ничего доброго не будет. И только единый закон, закон вечного Бога, который без насилия управляет, не душит человека, который по благодати разговаривает с человеком, который учит, вразумляет, разрешает ошибиться, но позволяет научиться, пусть и горьким опытом. Только этот Бог и этот закон достойны поклонения. Только поэтому нужно жить и служить Богу. И давайте больше во Вселенной никогда не делать экспериментов. Уже один великий эксперимент на нашей планете Земля сделан. И этот эксперимент подходит к своему логическому, историческому завершению. Кроме как того, что этих экспериментаторов на свалку истории некуда больше и деть. Как бросить их туда на попрание людям. 46 стих. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, то есть противоречить он не смог. И этим людям никто не сможет противоречить. Смотрите, царь Навуходоносор поклонился. Вы помните, мы читали 11 глава? Царство мира сего соделает царством Господа. Признают цари мудрость этих людей. Поклонятся, скажут: истинно с вами Бог. Но жаба грудная начнет душить. Одно дело согласиться, что Минздрав предупреждал, когда вы умерли, что курение для здоровья вредно, и алкоголь. Другое дело, мы все знаем, что он предупреждает, и все мы отлично понимаем, и говорим: да, курение плохо, выпивка еще хуже, Но как жить без этого? Я не могу, я хочу. Это же удовольствие. Ну и кури себе на здоровье. Чего пожелал тебе Минздрав? СССР теперь, Украины или России? Все поймут, вот это, что царь поклонился, что в конце цари придут и поклонятся пред тобою, Библия пишет. Но поклонятся часто. Одни придут поклониться искренне и станут народом Божьим. Другие поклонятся так, как мы пришли и Богу поклонились. Головой вниз до земли, а сердцем далеко назад. Все то, что ты говоришь, Господи, все это хорошо. Но то, что все придется делать нам, и крест нести, и распинать плоть со страстями, то это очень плохо. Нам больше нравится такое объяснение, что Христос пришел на землю и все исполнил, и все сделал, и что надо было делать на кресте, пригвоздил и сказал. Что сказал? Благодатью вы спасены, и сие вообще не от вас, а дар Божий, чтобы не хвалился. Так вот, чтобы не хвалиться, кто чего достиг, давайте ничем не будем заниматься, ничего не будем делать, и будем, ничего не будем делать, и будем хвалиться тем, чем мы богаты. А богаты мы, как вы знаете все, одним, грехами. Вот царь поклонился, пал на лицо свое, Даниилу поклонился и велел принести ему дары и благовонное курение. Давайте этих людей в депутаты возьмем в наших странах. Давайте их сделаем президентами. То есть, заметьте, дары, то есть это совсем не то, что Даниил ценил. Он был премьер-министр и так. И этих даров побрякушек на шее у него и так достаточно висело. Принес дары ему. И благовонное курение, это уже как Богу. Ну, в смысле. Осанна Даниилу. Какой же ты умный. И сказал царь Даниилу, истинно Бог ваш есть Бог богов. И многие скажут, истинно эта гора выше всех этих гор. И ихний Христос лучше и умнее и мудрее всех Христов, адвентистских, баптистских, православных, католических, лютеранских, англиканских, американских и французских. И жириновских. Понимаете, о чем речь идет? Бог богов и владыка царей. Почему? Нет такой религии на земле, которая знает, как этого достичь. Нет таких царей, нет таких политиков, которые так бы понимали. Заметьте, открывающие тайны. Вы поняли, какой тайны у нас не открыто на земле? И верующие эту тайну так до сих пор и не открыли. 10 глава Откровения, помните, мы вчера с вами читали? О тайне, когда 7 ангел вострубит, свершится тайна, то есть что? Людям откроется, как строить Царство Божие. Свершится тайна какая? Святой и святых это тайна для всех людей было, что там творится. Потому нельзя было туда входить. Знаете почему? А ведь никто не знал, что там происходило. Никто не знал, как являлась слава, никто ее не видел. И никто не знает, как во святом святых человеческого храма совершается тайна Божия. Царство Божие внутри вас есть. Свершится тайна Божия. Как? 2300 вечеров и утра, но мы загнули дальше, пошли. У нас уже не 2300 вечеров и утра, а добавьте еще добрых 150 лет.
60.
Или 160. И святилище очистится, до людей дойдет, как измениться внутри и как стать подданными Царства Небесного. И когда тайна свершится, то эту тайну нужно будет рассказать всем по земле. И об этой тайне благовествовал Христос через рабов своих пророков. Смотрите, 6000 лет земля, а тайна оставалась тайной. И потому что эта тайна не стала явной, потому и задерживается пришествие Иисуса Христа. Мудрые девы уснули, а не мудрые и не просыпались. Те приготовили елей, добрые по натуре, но увидя, как умножается беззаконие, ну так добрые люди, ну, сели и успокоились, как мы на собрании. Начали за здравие, кончили за упокой и заснули к концу собрания. И получается, действительно, Бог богов ваш, открывающий тайну. Мир нуждается в этой тайне.
Да.
Человечество страдает, а тайна сия, это называется, если мне память не изменяет, не буду искать, вторая глава, кажется, Колоссянам. Тайна Отца и Сына, помните? И церковь верующие должны познать тайну Отца и Сына. Знаете, что такое тайна Отца и Сына? Как две личности абсолютно одинаковые. Почему между ними нет борьбы за власть над Вселенной? Почему один другого заменяет полностью, и никто не обижается? И если мы познаем тайну Отца и Сына, то тогда узнаем, как нам двоим эту тайну исполнить. Как нам сначала двоим во имя Божие объединиться, стать одной плотью, потом третьему, потом четвертому, потом пятому, потом 144-тысячному. А потом, когда понесут эту тайну, кто алкал и жаждал узнать эту тайну, когда узнают, тоже примкнут прочь от семени жены. И Царство Божие заполонит этот мир. Но спасутся немного. Захотят все в Царство Божие попасть. Но когда поймут, что ворота узкие, и плоть нужно самому распинать, то ряды начнут редеть. А когда начнут объявлять этих людей вне закона и отнимать имущество, пенсии и убивать, отсев пойдет еще больше. И только претерпевшие до конца спасутся. Одни из этого царства будут убиты, ну, не достигшие состояния 144 тысяч. Другие будут живыми. Пройдут время великой скорби, время, когда закроется благодать, и семья будет излита на нашу землю. И как когда-то Израиль выходил из Египта, так в конце Израиль Божий, то символический Израиль был, а теперь настоящий будет. Тогда выходили из Египта те мнимые христиане. И так как были мнимые, неискренние и неверные, то вышли из земли египетской, шли в землю ханаанскую, а попали вообще в Вавилон. А истинный Израиль уже выйдет из Вавилона и пойдет не в землю еврейскую сегодня, не в Израиль сегодня как государство, не в землю палестинскую, не в землю ханаанскую, не та обетованная земля, там война идет, там пустыня, а уже у небесный Ханаан, в царство, где Бог всегда восседал, где все ему покорялись, и никогда никто не был обижен ничем, где были все и есть все счастливы. И как тогда при выходе царь египетский сказал, не отпущу. В конце, кто будет слушать этих людей, будет убиваемый и лишаемый имущества. Не отпущу. Как тогда, чтобы отпустил, Бог вынужден был 10 язв. В конце будет 7. Ну, не знаю, по силе, какие будут хуже. Сорок восьмой стих. Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков. А что эти подарки на фоне Божьих подарков? Вы знаете, как ребенку, чтобы он не плакал, купили матерчатую собаку. Это все равно, что вам подарить игрушечный автомобиль. Вы будете сильно радостны. Ну, царь, что имеет, то дает. Дает подарки. Возвысил его. Он у Бога вообще как царь, а этот возвышает в своем царстве. Возвысил его. И поставил его над всею областью Вавилонскую. И главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Гора Дома Господня, сделает, станет во главу гор, будет начальником над всей Вавилонской, выйди народ мой из Вавилона. Мир перед вторым пришествием называется Вавилон. Великий город, царствующий над земными царями. И смотрите, Даниила возвысили над областью Вавилонской и над всеми мудрецами, политологами, буддистами, кришнаитами, да, над всеми политическими партиями, философиями и их учителями и лидерами. Так произойдет, только не в буквальном смысле, как с Даниилом произошло. Теперь смотрите, но Даниил просил царя. Что обозначает «но Даниил»? Тот ему надавал, но, а Даниил говорит «но». То есть не это самое главное. Смотрите, но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авдинага над делами страны Вавилонской. Что мне не это надо, я переживаю, чтобы людям было хорошо. Поставьте этих людей, и людям будет хорошо. Но это было буквальное царство, и царь был тогда не такой глупый, как сегодняшний. Он таких людей еще и поставил у власти. А в конце этих людей будут убивать. В печь будут бросать. В львиный ров будут бросать. Но будут и те, кто все-таки признают. Дальше я Даниила вам не буду читать. Вот то все, что происходило с царями, вот то, как Навуходоносор дальше берет, делает золотой истукан, так после того, как расскажут сон Даниила царям земным, вот эти 144 тысячи, расскажут, о чем они сегодня тревожатся, цари. Они тоже думают, тоже, что царь Навуходоносор. Все мечтают о том, как прийти к власти и не упустить ее. Когда им будет рассказано, они поймут и скажут, да, истинно так. И сон отгадан, и мысли угаданы сегодняшних президентов и премьеров. Но после этого построят себе золотой истукан, заставят закрыть рот этим людям, будут заставлять, не заставят, а будут заставлять, те не закроют. Объявят их вне закона, воздвигнут новый золотой истукан, это будет зверь из моря, которому будет поклоняться. А звери земли будет заставлять. И кто не поклонится, рассвирепел царь. И так рассвирепеют язычники, как мы читали. В соответствии с государственными указами царскими. И также будут бросать в Вавилонскую печь. Но как три отрока. И как Даниил. Окажутся невредимыми. Так будет и с народом Божьим в последнее время. Далее вы помните, уже сын Навуходоносора по книге Даниила, извиняюсь, да, сын Кацара, Валтасар был.
Внук,
извиняюсь. Зная, Даниил еще сидит тут, очевидец всего, что Бог через него, при его дедушке был. Валтасар берет в наглую сосуды из дома Господня, начинает вот свои оттопыривания показывать, и наступает момент, надпись «Ты взвешен на весах». Помните, там еще «Найден на весах, взвешен и найден легким». Отошло от тебя царство. Но перед этим помните, что царь ходит по палатам своим царским. Не это ли я царство воздвиг? Величественный Вавилон воздвиг. Во славу свою, в могущество свое. Это памятник моему уму, моему величию, моей мудрости. То есть, Бог дал твоему деду власть. Твой дед нахлебался. Неужели ты не унял? И за то, что ты не захотел поклониться Богу, и опять строй, заметьте, сделаем себе имя Вавилон. и цари земные, и начальники наших синагог делают себе имя. Не это ли церковь я создал? Как Давид: сделайте исчисление, сколько я крестил за всю свою жизнь, и пусть поставят мне золотой памятник, как Ленину. Ты взвешен на весах, ты продолжаешь возвеличивать свою, извините, голову, в которой мозгов не больше, как у курицы. Ты взвешен на весах. И заметьте, не сразу он превратился в животное. Бог дал ему, кажется, год времени. Может, ты обдумаешь, тебе Бог прямо сказал, что тебя Бог взвешивает, и ты глуп. Ты продолжаешь своего истукана, свой ум ставить наравне с Богом. Ты заставляешь у людей поклоняться своему истукану, а Бог говорит: да не будет у тебя других богов. Я, Господь Бог, вывевший тебя из земли египетской. И я, Господь Бог твой, который выведу тебя из земли вавилонской. Да не будет у тебя других богов. Не служи, не делай изображений, не делай образов. Не повторяй, не копируй вот эти государства, их не системы, их не способы правления. Не сотвори себе кумира человеческого. Не копируй. Если бы мы не копировали, одно правление не получилось, не делай по образцу этому. Поищи другого образца, обратись к Богу. Да не будет у тебя других богов. Ибо я буду вас наказывать. Вы будете сами биты своими царями и страдать, что не слушаете голоса моего. И вот помните, как превратился царь в кого? В животное. 7 лет не мылся, а росой орошался и дождем. Волосы выросли, как у льва. Когти стали, как у зверя. И когда возвратился к нему, когда поднял глаза к небу, знаете, почему Бог так сделал с этим царем? Что если будете на небо не смотреть, а будете смотреть на земле, на себя и на людей, и будете из этих непородистых животных делать себе какие-то кумиры, то будете, вот как зверье, без Божьего благословения. Космы, ногти, звериный нрав. И пока не поднимете голову к небу, не воздадите славу, то будете вот как животные. Как в тайге грызут друг друга, так и люди, и народы, и царство на царство, и партия на партию, и церковь на церковь. Теперь я хочу вам прочитать еще такие места. Значит, книга. Я сначала прочитаю вам из Михея. Михея, 4 глава. Я сейчас буду стараться чуть быстрее уже читать. С 1 стиха читаю. «И будет в последние дни», заметьте, в какие, «гора дома Господня», 14 глава Откровения, 1 стих, «гора Сион», 144 тысячи. «Гора дома Господня», а заметьте, «а дом Господень где?» Евреям 3 глава, «а дом этот кто? Мы». Значит, «гора дома Господня», где будет дом Господень, там будет и гора. Вы поняли, какой оборот речи? «Гора, на которой будет стоять мой дом». А этот дом мы. Если только терпение и упование сохраним до конца. Так вот, буквальной горы на земле никакой не будет. Люди будут ходить по земле. Но истина этих, которая откроется через этих людей, она будет подобна Эвересту. Ни в какой церкви так глубоко и тонко не будут понимать принципы Царства Божия и о том, как строить это царство внутрь себя. Значит, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор. Задаю вопрос, кем поставлена будет, кто поставит? Христом, Богом. Бог воздвигнет царство свое. Далее, первенцы. Это самое лучшее на земле, как вершина, да? Они непорочны, они искуплены от земли. Заметьте, на земле грешники, а искуплены от земли, они как бы подняты над землей. И получается, как будто бы они или облако, или гора. Будет поставлена, я уже добавляю, Богом во главу всех гор земных, всех учений и всех философий. И возвысится над холмами, речь идет не возгордиться, они будут скромны, но возвысятся, никуда не денутся люди, будут вынуждены признать высоту мысли и чистоту людей. И смотрите, и потекут к ней народы. Не заставят людей идти. Царь Навуходоносор заставит, когда услышите звук музыкальных орудий, все должны пасть. А здесь никто не будет падать, и никого не будет заставлять, и музыку специальную играть не будут. Когда, то есть люди, которые хотели этого Царства Божьего, мечтали справедливости, но не знали, не могли прочитать ни в газетах, ни в журналах, ни в христианских, ни в мусульманских. Когда услышат, тайна сия будет открыта, седьмая труба вострубит, или седьмой ангел, да? Тайна сия совершится. Люди, когда услышат, и все, кто были голодны, и алкали, и жаждали правды, сами потекут. Потому что здесь нет насилия, здесь нет угрозы, здесь нет начальства, здесь нет принудительного сбора денег. Потекут народы, то есть речь идет, как за Христом народы текли? Сами текли. Их никто не тащил. Потекут народы. Заметьте, не народ, а народы. А трехангельская весть? Смотрите, всякому племени, колену, языку и народу. И потекут народы. Что эта весть будет всемирная. И пойдут многие народы и скажут, кому? Те, кто потекли, пришли, соприкоснулись и убедились, что есть сила у Бога изменять человека. Что нужно только что-то сделать и не выступать против Бога. Когда сами потекут и получат желаемое, то дальше придут и скажут, кому? Другим народам. А мы сегодня говорим, у нас реклама плохо работала, мы сами себя плохо похвалили. А тут сказано, хвалить не надо. Если вы будете городом наверху горы, светом, а церковь будет обличена в солнце, то солнце не нуждается в рекламе, его будет видно со всей земли. Слух об этих людях будет по всей земле. О них будут говорить по всем телевизорам, телевизионным каналам и по радио. Появились возмутители общественного спокойствия. Подрывники пошли. Террористы появились на земле. И заметьте, люди придут, сами придут. Их никто не будет тянуть, идите сюда. Просто будет сказано. А они когда услышат, пойдут сами. Поймут, что это то, что они искали. Дальше. Потом сами будут становиться миссионерами, будут говорить другим. Придите. И взойдем вместе с нами на гору Господню. Почему на гору? А потому что Царство Небесной силы берется, а на гору без усилий не зайдешь. Что это не в долину, сел на санки и спустился. Что это гора, что это борьба, что это узкий тернистый путь и тесные врата. Взойдем на гору Господню, то есть на какую гору? В Палестину? На гору Сион? На ту гору, на ту высоту святости и чистоты, которую предложил Бог. Ведь даже то, что Израиль ходил в храм, а храм был на горе, и подъем в храм был под гору, это что обозначало? что как вот вы идете под гору и хочется сесть, но нужно идти. То так образно, символически было показано, что и чтобы достичь Царства Божьего, неба, то придется идти силою, с усилием преодолевать преграды и препятствия. Взойдем на гору Господню, а куда? Это обозначает, примкнем к этим людям, которые несут эту весть. И в дом Бога Яковлева войдем. В какой дом Бога Яковлева? Там церковь как будто. Войдем в дом, постараемся понять, а евреям 12 глава написано, вы приступили к духам праведников, достигшим совершенства. Что значит пойдем в дом Бога? Эти люди являются домом Бога. А в этом доме, в голове этих людей живет Бог. И мы пойдем в дом Бога и будем слушать мысли Божьи, которые внутри этих людей. И дальше написано. И Он, Бог, которого не будет видно, ну, зримым, видимым образом. Бог же не явится вот так, как Христос в одни плоти своей. И Он, Бог, научит нас путям своим, через кого или где или как, в Доме Божьем. А этот дом — это 144 тысячи. И Он расскажет, смотрите, научит нас путям своим. Так нас же учили в церкви. А это пути были до вечери и до здания, а не до Бога на небе. Вы поняли, о чем речь идет? Разница какая? В Доме Божьем, в церквах, в зданиях сегодня учат, как взойти на гору Синай, а тут учат, как взойти на гору Сион. Там учат, как обряд совершить, а тут учат, как даже от мыслей грешных избавиться. И Он научит нас путям своим. Смотрите, путям своим. А они, 144 тысячи, следовали за Агнцем. Поэтому они знают пути Его, а мы в церквах знаем пути наши. И что наши пути придется переменить на пути Господни. Изменить христианскую ориентацию с обрядов на реальную святость. И будем ходить по стезям Его. Слушайте, а 144 тысячи следуют за Ним по стезям Его, куда бы Он ни пошел. Вы поняли, как образно сказано, а какой глубокий смысл на самом деле? Ибо от Сиона выйдет закон. А в 14 главе Откровения от Сиона выйдут три ангела и понесут трехангельскую весть. И трехангельская весть — это закон. А какой закон? Адвентистам уже ж давно закон открыт. Всего-навсего 10 заповедей, из которых самая важная — суббота. Я не хочу сказать, что эти заповеди не важны, и суббота не важная. Но суббота действительно самая важная. Потому что она самая тяжело соблюдаемая. Суббота символизирует, обозначает войти в покой. А в покой Божий мы входим, уверовавшие в Слово Божие. Если Бог нас обличает, и мы делаем, как Он говорит нам, и не согрешаем, то у нас на сердце покой, и совесть не осуждает. И чтобы войти в субботний покой, не в адвентистский, а в Божий, чтобы совесть моя ни за что меня не осуждала, то я должен соблюсти в течение 6 дней все заповеди, а их не только 10. А я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна. И Дух Божий осуждает даже за помышление намерения сердечные. Чтобы войти в субботний покой, то нужно избавиться не только от воровства, но и от обиды, и зависти, и жадности. И когда мы пожадничали или не сделали доброго дела, когда должны были сделать, то при встрече с этим человеком мы прячем глаза и теряем покой, и Бог говорит, что вы нарушили заповедь. И субботу можете формально исполнить. Но субботство, покой от греха вы не имеете. А суббота символизирует покой от греха. И если я не делаю никакого дела, физического, свет не включаю, и огонь не развожу, и в магазин не хожу, и хлеба не пеку, и нож не ношу, но ношу на своем сердце ношу обиды через несколько лет на брата, или на сестру, или на жену, или на детей, то вы не мой народ, а народ содомский и князья гоморские. Выйдет закон, знаете какой? Римлянам 8 глава с 1 стиха. Сегодня выходит закон Синайский. Иметь вид благочестия в церквах призывают. А закон Синайский относится до плоти, Евреям 9 глава, и не может в совести внутри изменить человека. А здесь будет закон Духа жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти. А этого закона сегодня в церквах нет, его не знают. И как избавиться от греха, и как войти во святое святых, и как открыть источник для мытья греха и нечистоты, это тайна за семью печатями. Поняли, о каком законе идет речь? А теперь я вам хочу сказать. Книга Откровения – это чепуха. Здесь только общими фразами говорится о том, что будет происходить, какие люди. А все Писание объясняет, как достичь святости. Поэтому каждый стих Евангелия или из Ветхого Завета, он открывает детали процесса, как достичь. А откровение, те, кто уразумеет, как достичь святости, уразумеют и откровение, и поймут, потому что одним духом писано. И потому откроется, потому и читали 12 глава Даниила, мудрые уразумеют, а нечестивые, не принимающие Евангелие, не освящающие, живущие во грехах, имеющие вид благочестия, не уразумеет никто из нечестивых сего. Ни Даниила, ни Откровения, ни печати Божьей, ни зверя, ни образа, ни 666. Будут на кого-то толковать, на кого угодно, только не на себя. И смотрите, значит, от Сиона выйдет закон, и Слово Господне выйдет из Иерусалима. Там, помните, Исаия пишет, «Восстань, восстань, Иерусалим, светись». Вы знаете, на какое время это написано? Это на наше время, на 144 тысячи. И восстанут там, помните, кузнец говорит плавильщику, делаем оружие против этого народа. Но Бог вступится за свой народ. И всякий язык, состязающийся с тобою на суде, ты обвинишь. Никто не смотрит. Христу смог кто-то противоречить, когда он говорил? Так смотрите, гора Сион, Иерусалим, буквально. В Иерусалиме гора Сион. Только гора Сион – это дом Давидов. Это милла Давидова. Это резиденция царя, президентская резиденция. А Иерусалим – тут жители Иерусалима, столица. Иерусалим символизировал Вышний, смотрите, Иерусалим. Шалом, салам, малейкум, салам, мир вам. Иера – город мира. А земной Иерусалим называется город крови, помните? Речь идет, буквально Иерусалим символизировал когда-то, что когда-то будет духовный. 21 глава Откровения, и увидел я новый Иерусалим. Это речь идет про 144 тысячи, где малейкум салам, где никто никого не убивает, где никто ни под кого не подкапывает, где никто не стремится к власти, и никто не ходит с подносом, не собирает десятину по Малахии 3 главы. Город мира, вы поняли? Это люди, имеющие субботний, вошедшие в субботний покой. И так постараемся, пока еще остается время, войти в покой оный. Не в покой еврейский, что свет не включаю. и всех считаю, кто ее знает, какими людьми. Гоями и изгоями. А упокой так жить, так поступать по вере, чтобы совесть меня ни за что не осуждала, я всем мог смотреть в глаза. Смотрите, Иерусалим и гора Сион символизируют народ Божий. По Библии 144 тысячи, гора Сион, 14 глава Откровения, 12-я, это жена называется, облеченная в солнце. А Иерусалим — это прочие от семени жены. Те, кто примкнут. Это Вышний Небесный Иерусалим, в котором есть часть самая возвышенная, то есть гора Дома Господня, сама вершина, это 144 тысячи, а ниже — это та же гора, только ниже. Люди, стремящиеся к этой святости, но еще не достигшие. Но все вместе составляют великую небесную гору. И будет он с большой буквы, кто? Бог из истинный Израиль, истинного Израиля. И будет он судить многие народы. Откровение 14 глава 6 стих. Убойтесь Бога, ибо наступил час суда Его. Вы замечаете? Я вот раньше читал, знаете, все как-то в разнобой, все как-то так непонятно, как, знаете, то конструктор, в котором есть все детали, но как вместе, не хватает ума сложить. И читаешь какой-то разнобой, кубик-рубик, не складывается так, как надо. Смотрите, там даже слова те же самые. Будет судить, как будет судить? Осуждать, кричать, обзывать или что? Далее, с упреком говорить, если любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, то как будет судить? Это будет еще отдельная тема, после того, как я это прочитаю. Я все-таки про этот суд должен буду рассказать вам. Какой суд Божий будет совершаться на земле? Это записано в Матфея 12 главы. Смотрите, будет судить. Когда, заметьте, пока вы не видели зеркало, и вы не увидели в зеркале, что лицо испачкано, то вы ходили как... Даже и не думали, что после обеда вермишель осталась. Или крошка хлеба прилипла, или от торта что-то осталось. Увидели все в зеркало, и никто и не сказал. Боже, а я выступал там, что человек должен быть снаружи и внутри красивым. Его стало судить. Пока они, заметьте, пока люди не видели Христа Святого, то они думали, что они чистые и преподобные. Когда увидели Христа, Дух Божий стал судить. Вот чистота, вот порядочность, вот Царство Божие. Это все вранье было до сих пор. Мишура какая-то. Когда увидит этих людей, услышит их слова, которые касаются глубины сердца, все отойдут и будут стоять, как на суде Божьем. Начался суд над Домом Божьим. Все поймут, что бедный я человек. Давайте быстрее закон духа жизни и смерти, потому что, не дай Бог, не успею. Труба будет, вода и медные, огонь, вода и медные трубы будут нам. Он будет судить. Дух Святой настолько начнет действовать, что все увидят себя такими, какими Бог их видит. И одни уверуют и скажут: мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? И будет сказано: веруйте в посланного Иисуса Христа, тогда, буквально теперь, духовно, и докрестится каждый во имя. Сегодня так и делают. Веруют в Иисуса, который на небе, но которого нет и не было в сердце. Крестятся в воде, в виде обряда, но не крестятся каждый день, распиная в себе грех. И будет сказано: мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? Веруйте в каждое слово, что Дух Святой в чем вас обличает, и крестите, и распинайте плоть со страстями, и будете спасены. Помните слова о крещении? Христос говорит: можете ли креститься крещением, которым я крещусь? не которым крестился в Иордане, а которым уже после Иордана крещусь. Дальше он говорит, крещением я должен еще в будущем креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится. И когда на кресте он сказал, совершилось, это кончилось крещение. То не то крещение, которое в воде совершается. А это крещение Духом Святым и огнем, когда крестится плоская натура и прибивается, чтобы не дернулась. И он будет судить. И заметьте, одни уверуют и крестятся, другие не уверуют. Трудно разувериться. Я 10 лет или 20 или 30 верился уже на небе. Тут оказывается, что я вообще еще не на земле, а под землей нахожусь, какой-то преисподней. Вы понимаете, кое-кому горько будет слушать. Кое-кто горько обидится. И возревнует о Господе с маленькой буквы. Ему будет более по вкусу церковное учение с горы Синайской. И обличит многие племена, заметьте, будет судить и обличит. Кто? Он. Слушайте. Не люди будут приходить, вы такие растякие. А они так расскажут, каким надо быть. Так покажут в своей жизни, какими надо быть. Что когда люди будут стоять, слушать, как сотник, при распятии, и скажет, истинно сей есть Сын Божий. То был Христос Сыном Божьим, теперь об этих людях сказать, что это сыны и дочери Божьи, по вере во Христа Иисуса. И они будут обличены, смотрите, и обличит многие племена в отдаленных странах. Что-то весь пойдет по всей земле, и каждый себя увидит таким, каков он есть и каким Бог его видит. То есть, заметьте, войдут во святое святых или позволят Богу во святом святых своего храма Богу произнести проповедь, благую евангельскую весть. Где перед Богом мы станем, в чем нас мать родила. А в церковном зеркале кривом мы стояли голые, но зеркало так было устроено, что мы видели себя в брачной одежде. Это королевство кривых зеркал, где голые видят себя одетыми. А когда подойдут к Божьему зеркалу, то одетые увидят себя голыми. И перекуют они мечи свои на орала, смотрите, проповедь, значит, 144 тысячи что будут? Перекуют мечи на орала, народы. Баптисты перекуют мечи, с которыми воевали с адвентистами, на орала. И не будут более учиться спорить с адвентистами. Адвентисты перекуют мечи на орала. И превратятся в мирных землепашцев. Вместо того, чтобы кому-то рассказать, как надо понимать Библию, мы поймем, что мы вообще ничего не понимали до сих пор. И нужно не сколько миссионерством заниматься, сколько самому садиться в первый класс и изучать Писание. Мусульмане, кто уверуют, перестанут священные войны против христиан. Христиане с христианами не будут воевать. Буддисты с христианами не будут воевать. Индуисты, малакане, англикане, менониты, коммунисты. Все, кто придут, до сих пор ведь мы все претендовали, что у нас истина. И мы воевали друг с другом, как духовно. Доказывая, что мы умнее, и истина только у нас. И Бог с нами. Когда им откроется, что если вы грязетесь, если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы, хоть индуисты, хоть баптисты, хоть адвентисты, хоть коммунисты. Если между вами грязня, и вы друг друга ненавидите, готовы задушить, а если не задушить, потому что это грех, ну когда человек упадет и упадет случится, и мы в душе говорим с радостью, ну слава Богу, Бог наказал нечестиво, и мы радуемся, что человек упал или пострадал. Это говорит о том, какому Богу мы служили, который учит злорадствовать. Они перекуют мечи на орала, то есть, заметьте, и копья свои на серпы. О чем речь идет? Перестанут своими учениями нападать друг друга и учить, переходите из вашей конфессии, у вас неправильный обряд, а у нас правильный обряд. Обряд-то у вас правильный, кружка у вас действительно лучше, чем у той церкви стакан, граненый советский. Но так, тот стакан без воды, и ваш без воды, пылью припал, мухи уже лежат мертвые. Не поднимет народ на народ меча. Знаете, о чем речь идет? Исаия, 11 глава. Лев будет вместе с теленком. Волк с ягненком. Знаете, о чем речь идет? Кто-то из нас в жизни волк, кто-то ягненок. Один другого обижает. А когда придут и Христос будет царствовать, тут о людях идет. И это не на небе, это образно сказано. О земле. Что будет в Царстве Небесном? Вы поняли, о чем речь идет? В церкви христианской, первой христианской, раньше был иудей, пренебрегал и брезговал язычником. А язычник из римской церкви говорил, все, евреям капут. А когда придет Христос и станет царем в душе иудея и в душе язычника, то во Христе Иисусе не станет ни язычника, ни иудея, ни немца, ни украинца, ни американца, ни еврея. А все будут одно во Христе Иисусе. Там не будет белых, не будет негров, не будет желтых людей. Там будут братья и сестры. И не будет вражды ни партийной, ни религиозной, ни конфессиональной. Смотрите, не будут учиться воевать, нападать, учить друг друга, вразумлять и водить в свои истинные церкви, где источники давным-давно все попересыхали. И все водоемы разбиты. Это я так некоторые цитирую стихи из Библии. Они там кругом... Вы вспомните, прочитайте их и поймете, о чем речь идет. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей. Сегодня я сижу под Лениной смоковницей. Говорю, смотри, какие у тебя там гнилые фрукты висят. А Лена говорит, а я смотрю, какие у тебя сливы червивые. Заметьте. Одна церковь ковыряет недостатки в другой церкви. Другая церковь в другой церкви. Но своих недостатков никто не хочет. Да, и Ленина смоковница, и виноградная лоза, кривая, хромая, слепая, и моя. Но моя не такая, я не вижу. Я вижу ее. Знаете, без зеркала себя можно увидеть? Не надо зеркала. А ее без зеркала видно, что далекая от Бога. Она говорит, да и тебя без зеркала видно, что еще дальше. Вот это церкви, горы, воюют друг с другом. Вот в этом осквернение женами происходит. Вы поняли? Мы когда не были в церквах, встретили как человек человека. Ну, здравствуй, Лена, как там жизнь? Она стала адвентисткой, я стал баптисткой. Ну что, Лена, сала уже не есишь? Слушайте, воинственный дух. Вот я тебя хоть копьем засала. А Лена меня серпом за субботу. А тут прибежал харизмат и возложил руки на обоих. И прокричал, что у вас языков не хватает, а мы говорим, у нас они так длинные и непонятные. Муж с женой воюет, жена с мужем, дети с родителями, церковь с церковью, партия с партией. Заметьте, мы все воины. Не с сатаною, а друг с другом воюем. Вы поняли речь? Израиль Божий называется. Каждый будет сидеть под своей смоковницей. А то я подсиживал вашу смоковницу. Вы поняли? А вы подсиживали. Господи, открой мне глаза на братьев и сестер. О! Спит на собрании, а та губы накрасила. А ты вообще отсутствуешь в собрании душою. Телом присутствуешь, как Павел, хотя телом я отсутствую, но душою присутствую. У нас шиворот на выворот. Телом присутствую в собрании, а душою отсутствую. Так вы поняли, какую труханскую весть будут нести люди? Ваша вражда друг с другом говорит, что ваше царство, обратите внимание, смешались вы в одну конфессию. Баптист грызет баптиста. Адвентист уже скушал ни одного адвентиста. А каждый церковь говорит, вот если бы мы были у власти, мы бы объединили весь мир, а кто-то говорит, и съели его, даже не переживал. Как удав проглотили. Да вы друг друга в одной церкви. Вы заметили? Какая будет Труханская весть? Вот смотрите, не прочитать вот это. Там слишком лаконично. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу. Как убояться? Если между вами споры и разногласия, ненависть и убийство. Если вы враждуете, а у политиков еще и войны между государствами, то это говорит об отсутствии ума у политиков. Если церковь с церковью враждуют и ищут как бы кого-то чем зацепить, это говорит, что не хватает ума у наших деятелей Христовых в кавычках. Скажите, а кому вообще это понравится слушать? Согласны, что неприятно это слушать? Но это горькая наша правда. И смотрите, так какая Труханская весть будет? Прекратите воевать. Если у вас обида, просто обида. Если вас кто-то раздражает, у вас печать зверя на челе. Если вы начинаете еще руками размахивать, уже и на руке начертание. И если у нас истина, то истина нас делает свободными от чего? От любви, которая раздражается. От любви, которая превозносится. Которая учит. Осуждает людей. Вызывает злобу, раздражение и споры, и разногласия. Понимаете? Если истина, то она дает мир, который никто не может отнять. Любовь, которая никогда не перестает. И терпение, которое имеет совершенное действие, без всякого недостатка. То есть вы поняли, что такое войти во святой святых? Избавиться вообще даже от внутреннего на уровне помышления легенького раздражения греха. И познаете истину, истина сделает вас свободными. Если мы раздражены, завистливы, не сомневайтесь. Вы взвешены на весах Божьих, судом Божьим, и вы внутри понимаете, но если у вас горькая зависть и сварливость, то не лгите на истину, не говорите, что у нас истина, что я в истинной церкви, что Христос в моем сердце. Это мудрость земная, а не облако небесное. 144 тысячи. Это мудрость земная, синайская, земная, душевная, плотская, если кому непонятно, бесовская. Понятно? Каждый будет сидеть под свою смоковницу, каждый будет заниматься своим характером и обрезать на своем дереве негодное, а не на чужом. А мы вообще хирурги, всех оперируем, кроме себя. И каждый будет сидеть под своей смоковницей. И никто не будет устрашать их. Знаете, что такое устрашать? Мы все боимся. Тут, не дай Бог, меня увидят. Тут же сразу придет. Вот, я же говорил, сестра, что ты такая. Далее. Не дай Бог, кто-то узнает о моем грехе. Я боюсь церкви, потому что никто не поймет, не посочувствует, не поможет. А осудить осудят. Добьют. А это будет такой народ, где рука не скажет, ноге ты мне не надобно. И где руки не сделают вот так, снимут со своего тела, извините, нижнее белье и скажут, посмотрите, какая у нас несчастная попа под штанами. Это наша попа. И я буду говорить, в теле Господнем те члены тела, которые благовидные, они покрывают неблаговидные. То есть, ну, если среди нас будет человек, который впадет в грех, то это не будет так, как сегодня. Так, брат, встань перед народом Божьим. Вот ты делаешь то-то и то-то, это называется, снимают трусы с человека. Посмотрите на него, какой он. Он стоит, как пришибленный. Кто за то, чтобы его возлюбить и во тьму внешнюю? Единогласно, как в Компартии Украины и России. Расстреляли по полной программе. А теперь одевайте трусы и знайте, что мы вас любим. И приходите, мы вас ждем. Но никто не хочет идти. Вот то потому уходят и больше не хотят прийти туда. После такой любви на виду у всех не хочется просто этого. Вы поняли, что никто не будет устрашать? Там никто не осудит, как Христос. Иди, я тебя не осуждаю. Я не одобряю твой поступок, но моя жизнь, мое отношение к тому человеку, который впал в грех, будет каким? Стимулирующим, поднимающим, помогающим, вселяющим надежду, но не добивающим окончательно до смерти. Ибо почему никто не будет устрашать? Почему никто не будет воевать? Почему будет сидеть под своей смоковницей и ковырять свой характер? Я просто обратил внимание в зоопарке. Одна обезьяна вылавливает блох на другой там. Видели, кого-то сидит? Ну, они-то не обижаются это. Но у нас вот это, мы ловим блох на других. А сами блошистые. Нам нравится в ком-то выискивать. А сидели бы то сами обезьяны и в себе бы ловили, на себе бы. А теперь слушайте, почему так будет? Ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Почему мы раньше нападали друг друга и цеплялись друг другу за их недостатки? Потому что этому научили не уста Господа, а уста пастырей. Вот такие были проповеди, вот такое было содержание. Что люди так и не поняли, что это грех. Ибо все народы, слушайте, ходят каждый во имя своего Бога с маленькой буквы. Знаете какого? Баптистского Бога с дешевой благодатью и сиение от вас. Адвентистского Бога, свинина, суббота, десятина. Харизматического, попрыгать повыше, покричать погромче и с возложением рук на непонятном языке заговорить. С православным Богом на уровне свечки, святого места, святых мощей, костей. Католического в виде преподобного папочки. Вы понимаете? Каждый ходит во имя своего Бога. Вы поняли, какого своего? Когда мы проходили 1 Иоанна, помните? Последняя глава. «Сей есть истинный Сын Божий, Бог и посланный им Иисус Христос». Почему сказано «сей есть истинный»? Вот тот, которого проповедуют в церквах, которого, от имени которого говорят, что мы ничего не можем, Христос нас возьмет такими грязными, то не истинный, то подделка. А истинный Бог меняет человека, сдруживает, сближает, делает двое, трое, пятеро, шестеро одной плотью. Сначала смешивает, потом что? Сливает. Ибо все народы, я буду говорить, каждый в своей церкви, в каждой своей партии, в каждом своем государстве ходит во имя своего Бога. Свои ученые, свои люди, которые навыдумали по образу, по подобию своему Богу, навыдумали философии. Кому как заблагорассудилось. А мы будем ходить, это народы скажут, уже будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. Вы чувствуете, что те люди, которые придут, уже как станут, и царство непоколебимое, и пойдет и в вечность. Во имя Бога, Господа Бога нашего. Какого нашего? Тот Бог, который нам не помогает избавиться от зла, это не наш Бог. Согласны? Значит, вы поняли? Люди поймут, что тот Бог, которого в церквах представляли людям, который не может победить наш грех, который бессильный, он фактически фиктивный Бог, выдуманный, придуманный, как идолы когда-то были среди языческих народов. А наш Бог истинный, который нас может переменить, что мы перестали враждовать, перестали повышать тон друг на друга, перестали осуждать церкви, научились любить врагов, благословлять проклинающих, молиться за обижающих. Вы поняли, какой наш Бог? Дающий силу противостоять злу, греху. В тот день, в какой день? Тот день, смотрите, и будет в последние дни. Вы поняли? Помните, я вам говорил, судный день, день очищения был один. Но с того времени, на то время, на которое указывал пророческий период 2300 вечера и утра, это был не один день, а годы. И будет в последние дни, это заметьте, что не один день будет. Но здесь написано, и будет в тот день. Заметили? Что вот тот день очищения, фактически будут дни в множественном числе. Что это не один день буквально будет. Это даже не один год будет, а 3,5 года, как мы с вами читали. Но это будет называться как тот один день очищения, потому что народ будет входить во святое святых, и будет происходить очищение святилища. Вы поняли? Вложу законы в мысли и в сердца, и заключу с ними новый завет. Христос является ходатаем к народу. Давайте заключим новый завет. Слазьте с горы Синай, идем на гору Сион. Хватит заниматься видом благочестия, давайте получим силу благочестия внутри. В тот день, это 3,5 года, когда гора Дома Господня станет во главу гор, в тот день, говорит Господь, соберу хромлющиеся, совокуплю разогнанное. Слушайте внимательно. В последние дни Малахии, последняя глава, я пошлю Илию пророка. Для чего? Возвратить сердца отцов Авраама, Исаака и Иакова, героев веры по 11 главе евреям. Возвращу сердца отцов детям. А дети кто? Это мы, их не потомки, верующие. Но у нас сердце далеко не Авраамово. А я возвращу, как бы сделаю пересадку, что дух Авраама, смотрите, и к духам праведников. Сердце, помышление, намерение сердечное Авраамова, Иова, Давида, Самуила, апостолу, как бы сделаю пересадку, а поможет им кто? Пошлю Илию пророка, то есть что будет как бы человек или человеки, которые что сделают? Так слушайте, сердце Авраама, Исаака, Иакова, это старая песня. Вы поняли, почему написано, как бы новую песнь поют? Что эту песнь отдельные люди пели, проявляли веру по отношению к словам Божьим, жили этой верой, достигали праведности и совершенства. Но жизнь такая, что люди перестают петь, впадают в грех. И то были отдельные люди, отдельные светильнички по земле темной. А в конце споют как бы новую песнь. И заметьте, что это песнь? Сердце Авраама, Исаака, сердце отцов наших, с Ветхого Завета, с Нового Завета апостолов, праведников, что сердца отцов, ихний дух праведников будет как бы пересажен и заново восстановлен в этих людях. Вы поняли, о чем речь идет? Как бы новую песнь. Песнь Моисея, песнь Агнца. Так в Ветхом Завете разве люди пели песнь Агнца? Там же песнь Моисея. Извините, они пели песни Агнца. 11 глава Евреям. Это герои веры Ветхого Завета. Но они написаны не делами, не обрядами, а верою Енох. Верою Авраам. А ведь вера это же Новый Завет. Это внутреннее согласие с голосом Божьим. То они пели песни Агнца. Вы поняли? Потому что не просто вслепо выполняли обряды, а что? Поняли смысл, прониклись и пришли от обряда. Закон есть детоводитель ко Христу. От обряда пришли к сути религии, к живой связи со Христом и вере в каждое его слово. В каждое его слово. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее. Помните Илию пророка? Да коли будете хромать? Вы понимаете, какой глубокий смысл вообще по всему Писанию? Вроде бы история описывается так. Ну, вроде хронология, то царь, то пророк, то сделал, то не сделал. Мы почитали, как вроде учебник истории. Ну, почитали, экзамен сдали, да и забыли. Вот та вся история, она записана как бы что-то символизирует и что-то будет повторяться. И смотрите, в тот день, говорит Господь, соберу хромлющие. Теперь слушайте, что значит соберу? Мы были грешники, хромлющие, и нам трудно было соединиться. Мы грызли друг друга, воевали, и мы расходились. Мы разошлись, ратуя каждый за правду, но, оказывается, за свою. Мы ревновали за Бога, но, оказывается, не за того, который на небе, а который в нас сидит. И вот мы разошлись, мы враждовали, но когда придет Бог истинный, и каждому станет понятно, что мы не того Бога проповедовали и не того несли, то мы что сделаем? Соберемся. И Бог говорит, когда каждый поймет, что грех во мне, а не в ней, и она скажет, не во мне, не в нем, а во мне, то что мы сделаем? Соберемся. Когда мы поймем, что каждому из нас нужно за свой грех думать, а не за чужой, и когда мы перестанем тыкать пальцами и осуждать, а будем помогать друг другу, то мы сделаем собирание. И соберу, когда перестанем возмущаться, гордиться, превозноситься, учительствовать и упрекать, Бог говорит, соберу хромлющее, совокуплю, смотрите, совокуплю. Слово совокуплю, кто-то совокупляется со скотом. Мужчина совокупляется с женщиной. А здесь совокуплю не в этом смысле. Это как муж и жена, двое, одна плоть, душа в душу. И совокуплю разогнанное, слышите? Церквей разгоняли тех, кто пытались говорить о чести Божьей, о святости. На горе Синайской свет Божий не нравится. Потому фарисеи и саддукеи, формалисты, ненавидели Христа. Потому они прогнали и убивали пророков, и гнали и убили Христа. Вы поняли, кого я сказал? Тех всех, кого изгоняли из церквей. Вот то, что Павел пишет. И так выйдем к нему за стан. Христа распяли, и вас распнут. Его прогнали из церкви, и вас распнут. Его объявили еретиком, и вас объявят. Но это при условии, что мы истину действительно будем нести. Вот эту истину, вот ту, которую, о которой мы читаем с вами. А не на горло, когда будем брать и оскорблять людей. Не об этом речь идет. И дальше написано. И Господь будет царствовать над ними. Слышите? Весь мир смешается, но не сольется. А эти люди что сделают? Кто примкнут? Сольются. Там будет, как первая христианская церковь. У всех одно сердце и одна душа. Там не будет, что у меня есть личное, у вас не будет, или у вас есть, у меня нет. Там не будет богатых и бедных, там будет делить все, каждому по нужде. Мой дом сегодня твой дом, мой дом. И смотрите, и Господь Бог будет царствовать над ними. Как царствовать? Буквально сядет? Нет. Над ними. Если он внутри царствует, то он уже и над ними. Они подчиняются кому? И заметьте, но царство будет на горе Сионе. То есть через кого? Мнение людей, достигших состояния 144 тысяч, будет как мнение Бога для этих людей. Но они не будут давить, не будут гордиться, не будут превозноситься, насиловать людей не будут. Но ихняя жизнь, ихнее влияние, печать Божья на челах, доброта, которая никогда не исчезает с лица, будет гарантией, будет авторитетом, что Бог говорит через этих людей. И будет царствовать, вы поняли как? Образно я вам так скажу. Если то, что я говорю вам, вы будете вникать, поймете, дойдете, и будете делать, и будете просто слушать, я над вами уже царствую. Но не превозношусь. Не командую, не упрекаю, не принимаю, не исключаю, на замечания не беру. Но я царствую, если мое слово для вас авторитет. Царствую. Так вот и Бог через этих людей, 144 тысячи, о ком мы читаем, будет царствовать над ними, вы поняли? Скажите, слова апостолов. Если люди обращаются к ним: муж и братья, мы поняли, что вы нас любите. Что нам делать? Доверуют и докрестятся. Они пошли и сделали. Апостол Петр уже царствует над ними. Но не человеческим методом. Добротою, любовью, как друг, как брат, как Господь. И будет царствовать над ними на горе Сионе отныне, смотрите, в последние дни, в тот день. А теперь описывается, как будто уже вот началось Михею это пророчество. И вроде уже как бы Михей в том времени, и как бы Бог говорит, отныне, вот с того момента, как это начнется, с того момента, как пойдет, и до века. То есть, что царство это будет, не будет иметь конца. Оно будет бесконечно. Похоже с Даниила 2 главы? С камнем. Вы поняли, почему камень? Если я не боюсь ее, она мне не судит, и я не боюсь признаться в грехе, то это говорит о том, что я чувствую, что она любит, поймет. Если она не боится тоже признаться, сказать, что я вчера была неправа, извините, мое толкование было неправильным, а я вчера настаивала. И мы скажем: Лена, ты молодец, что поняла, ничего страшного, и не изменится отношение. Это говорит о том, что мы, смотрите, не только смешались, но еще и что? Сливаемся. Вот такие люди будут камнем, вот такие люди ударят по истукану, а там и глина, и железо вперемешку. А теперь смотрите, это пишется в последние дни, до 7 стиха включительно. А с 8 начинается про тот Израиль, который был во время Михея. Ну и тут, насколько нужно понимать, чтобы не путать одно с другим. Смотрите. А ты башня стада, холм дщери Сиона. В последние дни гора дома Господня. А пока что вы холм, надгробный холмик. То есть вы поняли? А будет, что этот холм, если люди будут вникать и копаться, вникать в пророчество в Писание, и откроется пророчество 2300 вечеру и утро, как святилище очистить с помощью Христовой, то этот холм станет кем? Или чем? Горою. То есть в последние дни гора Дома Господня будет самая высокая. А пока что эти люди сегодня, слушайте, башня. Знаете, башня для чего делалась? В башню убегали, когда нападали. Так? Сегодня ты башня. Маленькая. Слабенькая. На небольшом холмике. Тебя издалека не видно. То есть сегодня твое понятие о Боге, о святости примитивное. Имя Господа — крепкая башня. Помните стих? Убегает в нее праведник. А тут знаете, что значит гора Господня, гора Сион? И выше всех. Что эти люди будут на этой горе, что состояние души будет как состояние небесных ангелов. Скажите, если, я извини, уже так скажу, если ваша гора ниже, и вы стоите на той горе, а я стою гораздо выше, достаньте меня, ударьте, укусите. То башня мы залезли высоко, чтобы нас тут внизу не побили. А то гора аж в облаках, достаньте, когда вы до облаков своими горами не достаете. А ты-то как бы теперь Израиль во дни Михея, буквально. А ты башня всего-навсего. Башня стада. Куда стадо может на время опасности войти? Холм. Не гора, а только пока что холм. И слушайте, еще не Сион, а просто дщерь. Ребенок, который еще маленький, который еще не вырос и не достиг силы и могущества. Ты пока дщерь Сиона. К тебе, пока ты такая, но в те последние дни к тебе, к людям, достигшим состояния этого, придет и возвратится прежнее царство. Если вы помните, самое сильное царство израильское было только при царе Давиде. И потому Давид символизирует Христа. Почему дом Давидов – это 144 тысячи, которые как рать Божья Христова. К тебе придет, вы поняли, когда придет? В последние дни, а евреи поняли, буквально евреи сегодня. Надо же быстро гору Сион освобождать от язычников, от этих палестинцев. Надо же быстро храм строить, потому что слава Божья придет. А там Армагеддон будет, Третья мировая война. Шестая язва, Откровение 16 глава. Тут речь идет, вы поняли, о каких людях? К тебе придет, возвратится прежнее владычество, царство, к дочерям Иерусалима. Когда? Когда вырастете, когда возмужаете, когда в гору превратитесь. Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Я задаю вопрос. О чем мы говорим, вот-вот уже у нас пришествие, вот-вот-вот, а его нет. Далее. Чего ты так вопиешь? О чем речь идет? Помните? Жена кричала от боли и мук рождения. Только сегодня повопили, повопили. Ну, церковные жены. Ну, типа, поговорили, поговорили про святость. Попытали пробовать, ничего не получилось. Попытали молиться, ничего не получилось. Плюнули, уже не вопят. Им уже, то есть, забеременели Христом, а потом беременность рассосалась потихонечку. Сегодня уже разговора не идет, что нужно кричать от боли мук рождения Христа. Почему мы говорим, помните, от того мы и воздыхаем. Что это, о чем речь идет? Мы понимаем, что до греха не должно быть у нас верующих. Мы читаем об этом. Как доходит до дела, Павел пишет, предлежит мне злое. И потому мы воздыхаем, вопием, Господи, ну почему молимся, но греха нет? Так есть те, которые кричат. Так вот к ним, которые родят Христа и узнают, как это сделать, к ним и придут и принесут. А те, которые говорят, а это и невозможно на земле отобразить, то к ним и не придет царь. Но заметьте, когда люди хотят чистоты и святости, но не получается, читают Библию, но не поймут, как этого достичь, то, как бы сказано, разве нет у тебя царя? Если бы ты послушала Бога, как Он говорит, а не выдумала, как тебе в церкви навыдумывали, и не верила в это, и сама не выдумала, то у тебя был бы царь, он тебе показал свои законы, ты послушала, сделала, и святость и праведность пришла так бы естественно, что ты и не поняла даже, как. Легко, быстро и просто. А чего ты вопиешь? Разве нет у тебя царя? То есть, разве Бога нет сегодня? А чего в церквах ничего нельзя достичь? Дальше. Или не стало у тебя советника? А Дух Святой, который посоветует, научит, наставит. Разве нет? Есть. Так он на иных языках говорит. А по-русски не может объяснить мне слово, как достичь этой святости. Но он объясняет, но меня так научили, что это голос сатаны. Разве не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Смотрите, 12 глава Откровения. Жена кричит от боли мук рождения. Когда родила? Гора Сион. И дальше написано. Страдай и мучься болями. Это Бог говорит. Ты не должна успокоиться, что невозможно достичь святости. Но это, он говорит, дочери, или как бы дочери Сиона. А есть же сыновья и дочери Синая. Те вообще, кроме обрядов, обрезаний, суббот, свинин, десятин и дешевой благодати, какие-то мучения. И сие не от вас. Мы вообще не можем родить Христа, там такая проповедь. Поэтому они не мучатся. Вопросов там потому и никто не задает, как достичь святости, потому что уже объяснили, что святость будет где? Как помрем, и нас закопают на Байковом кладбище. Это тут в Киеве Байковое кладбище, центральное. Там и обид уже не будет, братья и сестры дорогие. там и зависти не будет. Там и Царство Божие будет, потому что там и президенты лежат. Там и поэты лежат. Там и нищие лежат, и все равны. Кости голые, без костюмов, без денег. У нас так получается. Это там на небе будет. Да не будет этого на небе. Страдай и мучься болями дочерь Сиона. Знаете, о ком речь идет? Вот вы читали Ветхий Завет, вы обращали внимание, вот тут дочерь Сиона. Вот о ком речь идет? Какая это дочерь? Слушайте, жена, невеста, по 12 главе Откровения, чья дочь? Вспомните слова про ветхозаветных пророков. Я нашел тебя брошенной, маленькой девочкой, дочерь. Ну, вроде я тебя не родил. Но я нашел, увидел тебя брошенную, в кровях, заброшенную. И жалилась, никто над тобой не жалился. А я шел, мне стало жалко. Я взял, омыл, одел там в туфельки красивенькие, в платьечко красивенькое. Ты выросла, возмужала, стала красивой. Я забыла меня и пошла блудить на всякую дорогу с царями земными, с богами земными. Вы поняли, о ком речь? Дочерь Сиона. Сион символизирует гору, на которой Бог. Семя жены – это Христос. И Христос сам как бы в людях сеет свое семя, чтобы от его семени появлялись дети, дочери. Знаете, почему дочери называются, а не сыновья? Потому что женщина рожает. Тут нельзя говорить: а ты, сын Сиона, мучься болями, родила младенца. Муж Авраам родил. Это как-то звучит. Ну, не совсем красиво. То есть, жена, а это и мужчина, и это и женщина, символизируется женщиной. Почему? Потому что нужно родить Христа. То есть, а это женщина как бы рождает. Поэтому и сказано, то, что я нашел тебя, научил, одел, обул. Потом ты стал блудить. Потом он как бы говорит: возвратись, я прощу. Пока ты будешь так блудить, ничего не будет. Пока будешь служить своим богам, ничего не будет. Ни царства не будет, ни величия Израилю не будет. Гибель, рассеяние будет. Саранча, гусеница будет. А в конце, вот о чем мы сейчас вам читаем, пока что мучься болями. Страдай и мучься болями какими? Болями рождения Христа. Вот то стоит жена, 12 глава Евреям, извиняюсь, Откровение, кричит от боли и мук рождения. То есть думают, молятся, читают, но не получается измениться. Это то же, что Павел. Закон добр. Умом понимаю, что так надо. Когда ходит до дела, прилежит мне злое. И так вижу закон. Какой? Закон греха. Бедный я человек. Павел был той женой, которая мучилась. Вы знаете, почему Бог ему явился? Бог видел, хотя он фарисей, хотя и гордый. Ну так научили, не объяснили. Но он видел и зло. Он боролся с ним, он хотел святости. Но по еврейским объяснениям закон, который вышел из буквального Иерусалима, из буквальной церкви, не помогают те обряды осветиться. Зло остается злом. И вот он страдал и мучился болями. Он взывал к Богу: «Боже, открой!» И Бог понимал, Духом Святым нельзя открыть. Слишком Павел, слишком ревностный фарисей. Ему надо вот так явиться, сделать его слепым, чтобы он ходил руками, вот так ходил, трогал, куда идти. Ему надо самому, Христос говорит, мне нужно самому ему явиться, чтобы он врезался, и чтобы я ему сказал: Савл, Савл, что ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Видимо, он чувствовал, что его борьба с христианами фактически была борьба внутри, видимо, подразумевал, что это Господь. И если кто-то явился, я слепил, я сиял, то, наверное, я, это кто-то стал на дороге. Саул, Саул, что ты гонишь меня? Кого? Кто ты, Господи? Ему сразу что открылось? Что это были Господни люди. Ведь они имели печать Божию на телах, а я злился и таскал их за волосы под тюрьмом. И дальше сразу. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. А ведь ты же ждал Иисуса, Мессию. И я пришел, ты меня гонишь. Дальше, Господи, что повелишь делать? Иди в город такой, найдешь пророка Ананию, и там тебе будет сказано. Кричал он от боли ему к рождению? Кричал. Во все века были люди, которые кричали от боли ему к рождению, которые хотели святости. Но объяснение церковное, вино блудодеяния в золотой чаше, извратило сознание. И люди не приняли это. Люди перестали верить в то, что это возможно. Страдая и мучься болями через Сиона, как рождающая. Заметьте, вы поняли, какие боли? Как рождающая. Что это не буквально роды. Но агония души, чтобы отобразить Христа, должна быть. Сильным воплем со слезами Христос рождал Сына Божия все. Бога родил. Сильным воплем со слезами принес молитвы и моления. И услышан был. И стал первосвященником вовек по чину Мелхиседека. Значит, страдай и мучься болями, как рождающая. Ибо ныне ты выйдешь из города. Из какого? Из буквального Иерусалима. Я вас выгоню. Куда? И дойдешь, и будешь жить в поле. То есть, я пошлю войска на вас с других стран. Вашу страну разграбят, и вы убежите с городов, будете жить в полях, как скотина. За то, что не хотите в городе служить Богу, и не хотите, чтобы я вас защищал. За то, что вы избрали себе другого Бога. Я выйдешь из города, я вас повыгоняю оттуда. Выкурю другими войсками и народами. Пойдешь в поле и будешь жить в нищете, как вот то Гедеон вточили под землей, сидит там, вымолачивает пшеницу, потому что наверху отнимут. И дойдешь до Вавилона, слышите? Израиль дошел до буквального вавилонского плена. А буквальный вавилонский плен, время Даниила, обозначает, что выйди народ мой из Вавилона в конце. И христианский период, христианский от Христа. Первая церковь кричала к боли ему к рождению. В какой-то мере отобразила, но постепенно отобразила Христа, родила его. Было взаимопонимание, была любовь и было единство. А потом все-таки младенца пожрал дракон. Стал внедрять тайну беззакония. Входили люди разные, вносили смуту и умирали апостолы, и чистота стала уходить. Это был зародыш Царства Небесного. И мы дошли до Вавилона. Что такое Вавилон? Многие придут под именем Моим и будут говорить на разных языках об одном Боге из одной Библии, при одном Духе. Совершенно непонятно никому. И рассеются люди по земле, потому что каждый, ну будем говорить, из этого вавилонского народа, каждый делает себе имя и свою истину превозносит как истину последней инстанции. И дойдешь до Вавилона. Дошли до Вавилона израильтяне, и в Вавилоне так Бог зажал, закрутил гайки, что Даниил стал уже взывать, что другие стали взывать, что «Господи, мы не так делали, Господи, прости нас, ну тогда и выходить». И сегодня мы дошли до Вавилона, «Выйди, народ мой, Вавилон, великая блудница, город великий, царствующий». Сегодня мы дошли, что смешан язык всей земли. Я имею в виду божественный язык, один, единственный, на котором Бог с нами разговаривает, и который понятен для нас. Мы его так извратили церковными учениями, что все по-разному из одной Библии стали понимать. Все строят башню до небес. Я царица, я не вдова и не увижу горести. Мне спасение гарантировано. Знаете, почему после потопа строили башню? Не покаялись в преступлениях. Что если будет потоп, горы же самые высокие были покрыты. А мы сделаем башню до небес, что у тебя воды не хватит в следующий раз. Мы будем продолжать по-своему делать, а у тебя воды не хватит. И Бог уже взял, говорит, ну я показал вам радугу, топить не буду. Но таких дурачков я еще не видел. Я просто взял, разрушу башню. Идите отсюда, дурачки, по всей земле. Вы ничего не поняли, вывода не сделали из потопа. Ну, извините, я уже так, дурачки, не в смысле обзываю. Ну, понимаете, глупые вы, как дети. И сегодня каждая церковь строит до небес, что когда будут язвы на земле и пришествия, то спасутся только в нашей церкви. С вашими грехами, у вашей церкви. И что я вас там не достану, да я сатану оттуда швырнул сюда. А вы тут уже выстраиваете до небес, что вы тут спасете. Дети глупые и наивные. Фарисей слепой, глухой и безумный. Ты чему людей учишь? Смотрите, в последние дни народ Божий дойдет до Вавилона. Сомневаетесь? Пал в Вавилон, 13 глава Откровения. 18, выйди из нее, народ мой. Замечаете, как Библия? Вот то, что, кажется, 4 глава, если мне память не изменяет, Откровение, там помните? Упоминается. Колесо в колесе. Знаешь же? Для всех, кто не разумеет воли Божьей, читают Библию, колесо в колесе, везде глаза есть, все крутятся в разном направлении, а я вместе все не могу понять, куда эта машина катится. Колесо в колесе. Все читают Библию, все говорят, что Бог написал, что Бог, если писал, то Он знает, куда надо, что делать. Но у нас вроде колесо в колесе, вот так. А куда идти, народ Божий? Так я не знаю. Когда понимаешь смысл, то заметьте, для непосвященного никто не уразумеет колесо в колесе, куда что-то вращается. Но то, что глаза в колесах были, что обозначает? Что Бог знает, куда надо что крутить. Что у Бога все это как вселенная. Тут планеты крутятся все в разных направлениях, на разных орбитах. Но все во вселенной в гармонии. Вот, я говорю, колесо в колесе, Михей, Малахи, Михей, Исаия, Иоанн, Откровение. И ты дойдешь до Вавилона. То есть христианство дойдет до такого состояния, как Израиль в Вавилоне, до обнищания. Вид благочестия и грехи по полной программе. И там будешь спасена. Заметьте, чем сильнее петля на шее затягивается, тем сильнее начинает взывать к Богу. Если были поработители в Израиле сильные, то написано, и возопил Израиль. А если слабый плен был, то не вопили. Если насморк, мы не вопим к Богу, и обетов не воздаем. А если рак, то воздаем. А если саркома, то еще быстрее. И вы знаете, почему Бог допустил? Люди сами шли против Бога и дошли до того, что церкви, это, смотрите, место, всякая нечистая отвратительная птица, всякий нечистый дух, мерзость, запустение. Для чего? Чтобы искренне сказал, Господи, сколько этот вавилонский плен будет существовать? Сколько боги вавилонские будут давлять над народом Божьим, над Израилем? Почему нам непонятно? Почему мы не понимаем пророчеств? Почему не понимаем Писание? Почему она у нас как книга, которую дают умеющим читать? А он говорит, я не умею читать. Имеют глаза, научены грамоте, читают и не понимают. Имеют глаза, не видят, имеют уши, не слышат. И не разумеют. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. Знаете, кто эти враги? Ну, как будто бы вавилонский народ, вавилонская тьма, учения ложные, ложных богов. Это враги. наш, которые поработили наше сознание, наше сердце, извратили наше сознание, что мы простую библейскую истину перестали понимать. Там искупит тебя Господь. Где? Через Даниила, через трех отроков, которым будет дано разумение, которые откроют царям, откроют народам. Там искупит. Что такое искупит? Выкупит тебя из-под власти ложных учений, от вина блудодеяния вы не будете пить. И еще что? Из-под власти греха. Это первенцы, Откровение 14 глава, искупленные от земли. Похоже? А теперь пока, пока ты еще не родила Христа, пока ты все-таки продолжаешь жить во грехах, а теперь собрались против тебя многие народы. Баптисты, адвентисты, харизматы, пятидесятники, католики, православные. И каждый клюет тебя своими учениями, чтобы ты, черь Сиона, была затуркана, не имела чистого сознания. Тебя поют вином блудодеяния в ваших церквах, чтобы вы не уразумели простую и ясную волю Божью. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена. Ты заметьте, сатана через эти учения что делает? Оскверняет человеческий храм. Да будет она осквернена. И да наглядится око наше на Сион. Люди, которые хотят чистоты, но не получается из-за того, что в голове нагромождение вавилонское всех учений. И они говорят, вот вы хотели святости, а мы теперь посмеемся. Вы хотели отобразить Христа, а у вас ничего не получится. Но они не знают мыслей Господних. И не разумеют совета Его, вот эти насмешники, что Он собрал их, как снопы, на гумно. Смотрите, какая мысль. Что народы будут не выпускать народ Божий, как бы служить, принести жертву Господу, да? Когда будем читать, я вам вспомню, помните? Моисей говорит, отпусти народ Божий совершить праздник или жертву Господу где? В пустыне. А жена убежала в пустыню. Жертву принеси. Вы замечаете, сколько будет аналогий? Что значит собрал их народы? Когда эти будут клевать этот народ, который будет выходить из Вавилона, который будет рождать Христа, народы соберутся вместе, объединятся. Это будет единственное место в истории, когда все народы объединятся искренне. Ненависть к народу Божьему искренне, по-настоящему объединит и сплотит все религиозные и нерелигиозные силы против народа Божьего. Знаете, Древняя Русь, когда объединялась и была единая, когда монголо-татары нападали. А когда не было монголо-татар, они грызлись и воевали друг с другом. И они будут думать, что мы сейчас их побьем, поклюем. А написано, но они не знают мыслей Господних. Что эти люди принесли истину. Что истина разделит весь мир на два лагеря. И что один большой лагерь будет клевать один маленький лагерь. И буду думать, мы вас сейчас уничтожим и посмотрим, посмеемся над вами, как ваш Бог вас спасет. Но они не знают мыслей Господних, что эти народы, собравшиеся против них, будут собраны, как пшеница на гумно, снопы на гумно. Что обозначает? А там их начнут колотить молотильными орудиями. Что эти народы, которые выступят против этого народа, в конце концов будут побиты, мы читали конец 14 главы Откровения, жатва созрела. И начать надо этот виноград топтать. То есть сами люди объединятся в противление Богу, сами станут на одну сторону, чтобы Бог их взял и в язвах последних уничтожил. Встань и молоти, дочерь Сиона. Сейчас мучься, потом роди, потом встань, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания и богатство их владыке всей земли. Знаете, о чем речь идет? Когда евреи выходили из Израиля, богатство забирали. Бог сказал, просите золото. Знаете, что это за богатство? Ты сокрушишь многие народы. Разобьешь все религии. Но это будет в будущем, когда родишь Христа, я дам тебе рог, и этим рогом всех избодаешь. Сила будет. И сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание, то есть, заметьте, стяжание, стяжательство, что это? Стремление к обогащению. А Бог как бы говорит, я тоже стремлюсь к обогащению, только не золотом буквальным, а людьми. Когда будем читать Захарии 14 глава, сосуды дома Господня, золото, которое Бог соберет. Вот то золото, которое просили, когда израильский народ выходил, золото символизировало, что когда народ Божий будет выходить из Вавилона, то он будет забирать золото. А это люди золотые, люди, которые стремились к честности, к правдивости, к добру, к любви, которые не хотели жить в грехах и зле. Ты соберешь и посвятишь Господу, научишь, и они будут служить Господу Богу Израилю. Все, на этом кончаем.